Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, пятница, июнь, день седьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Ножко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Здравствуйте. Четыре балла пробки в Москве. Шоссе энтузиастов сегодня не радует вовсе. Совсем плохо. На Ярославке традиционно там внутри после МКАД тоже плохо. И внешняя сторона МКАД, упирающаяся в Ленинградку, тоже не очень хорошо. Как бы не очень хорошо, это примерно как плохо.
Это все равно лучше, чем было.
А, ты тоже?
Да.
Ты тоже, да,
породил? Я умею.
Ладно, хорошо. Ну или плохо, не знаю. Хорошо, плохо, никак, гармонично. Давайте, гармонично, ребят. Так, все, гармонично. Погнали дальше, да?
Да.
Чем сегодня живет наше сообщество, уютная тусовка?
Журналистское сообщество.
Журналистское сообщество сегодня живет тем, чем, естественно, не живет страна. Так оно всегда и бывает. И живет оно конфликтом, значит, Маргариты Симоньян и Соболь Надежды.
Да.
Я могу перепутать, извините. Это не специально, по-моему, Надежда Соболь. Короче, Маргарита Симоньян — это Rush Today, Соболь — это ФБК. ФБК — это Навальный.
Да.
Вот, все, история такая. Значит, Маргарита Симоньян беременная. Она приходит на «Эхо Москвы». На «Эхе Москвы» ее встречает Соболь и начинает задавать вопросы про...
Нет, она, главное, в коридоре стояла.
Да, в коридоре.
То есть она не сотрудница.
Не сотрудница. Ну, что ты вот начинаешь? Можно я введу в курс дела? Вот эти твои подробности сейчас никому не нужны. Она, значит, ее встречает там и начинает задавать вопросы про какие-то дома или квартиры, которые кому-то вроде бы как-то раздал Собянин. Не знаю. Симоньян не понимает вообще, почему ее спрашивают. Она говорит: отстаньте от меня, мне с вами разговаривать не хочется, вы мне неприятны и так далее. Ну, раз три, наверное, просит, а продолжает задавать вопросы. Все, Симоньян идет на эфир. Что-то полчаса, по-моему, в эфире пробыла и уехала на скорой в больницу. Все. Говорит, надо, ну, там какая-то угроза.
Угроза прерывания беременности.
Да, она на 18-й неделе. Это много, Настя?
Ну, да,
сколько
всего 38.
Всего 38, половина, да?
Плюс-минус две недели, но 18 это уже перешел экватор.
Это серьезно.
Перейден уже,
это,
да.
Ты как многородящая мать, вот, ты знаешь. У тебя три ребенка, правильно?
Трое, да, да.
Вот, ты все знаешь. Все, и дальше, естественно, конфликт, скандал и так далее. Как история развивается? Часть на стороне Маргариты Симоньян, и как можно третировать беременную женщину. Часть на стороне Соболь: молодец, надо задавать такие вопросы, и не надо прикрываться беременностью Симоньян и так далее. Ну и все вот так вот оно как-то идет. Все друг друга поливают, как из бранспойта.
И в Твиттере, в русскоязычном...
И в Твиттере, да, это сейчас... главный запрос сейчас.
Поэтому
мы не можем мимо этого пройти. Но знаете, какая история? Мне вот прям не хочется вставать ни на какую из сторон. Почему? Потому что я не знаю, как оно на самом деле. То есть я не знаю, как оно на самом деле. И я не знаю, чем это закончится. И я не знаю, за кем там правда. Серьезно, то есть я не совсем понимаю, что я могу здесь обсуждать. И я не совсем понимаю, что я могу, на какую сторону мне встать и горячо, так сказать, придавить другую. А вот на как? Вот нет. Я боюсь. Знаешь, почему я боюсь?
Почему?
А вдруг все серьезно у Симоньян? А вдруг что-то с ребенком произойдет? Я буду чувствовать себя сволочью и гадом. А знаешь, что? А с другой стороны, мне кажется... А вдруг она специально так вот сделала, например? Ну да, и предположим, она специально сделала. А я сейчас тут начну орать на эту Соболь, она там, не знаю, упадет в обморок где-нибудь, еще что-нибудь с ней случится, она тоже женщина. Ну нафиг надо? Я не хочу. Я прям вот не хочу. Я прям боюсь.
Потом ты никогда не знаешь, прямо может быть, вторая тоже беременна.
Слушай, на кону жизни. Я прям чувствую, как это. На кону жизни. А когда на кону жизни, я не хочу решать, кому жить, кому не жить. Мне это не нужно. Мне нет, я, ты же знаешь, встал на путь Дао, поэтому я не хочу. Я не хочу. Я хочу бездействовать, когда нужно действовать. И действовать никогда. Не хочу действовать. Поэтому я просто тебя, как многородящую мать, спрашиваю, как совершенно мудрую, совершенно просвещенную и совершенно родящую. Скажи мне, ну вот все же как бы задаются вопросом, но если вы вроде беременный, то на работу ходить тяжело. Тяжело ходить на работу или нет? Я помню, шеф шутил, что ты вышла из эфира, родила и вернулась назад в эфир.
Ну, да. Ну, это потому, что мне не очень тяжело было.
Не, ну, серьезно, ну, это как это
поэтому это так и было. То есть это у всех по-разному. Знаешь, это как со здоровьем. Здоровье у всех разное. У кого-то голова болит, а у кого-то нет. И также с беременностью. Она может протекать как абсолютно
незаметно. А у тебя все три беременности незаметно протекали?
Ну, да, практически только. Я хочу сказать...
Когда ты узнавала, что ты родила?
Нет, я узнавала, да, но дело в том, что...
Мам, дай деньги, пожалуйста, мне в школу в буфет.
Да.
А, черт, уже третий.
Кинь на телефон сейчас самое распространенное. Просто денег не просят.
Хочу айфон. Кто хочет айфон?
Мы уже, да, закончили эти разговоры про айфон. Нет, это выглядит так, что ты действительно, ты можешь не чувствовать... Тебе врач говорит, женщина, у вас эти ноги, вам надо ложиться в роддом. Ты говоришь, я прекрасно себя чувствую.
Да.
Она говорит, ну ты посмотри на свои ноги, а ты смотришь на свои ноги, а они как у младенчика, знаешь, вот у младенчика пухленькие ножки.
Ну, я видел фотографии
пальчики, младенцев.
Такие
пальчики там, да. И ты понимаешь, где-то, что тех жилочек и косточек, которые обычно видны на твоей ноге сверху,
их нет.
Пухленькая штучка. И ты говоришь, да ладно, но я же себя нормально чувствую, зачем ложиться? А она говорит...
Не, ну вы когда идете, мне просто интересно, вы вот смотри, вы такие героини. Вы вот идете беременной, вот ты в эфир
Это
идешь.
Одна беременность.
Не, ну подожди, вот ты в эфир ходила, вы беременный, с ума сойти.
Подожди.
Я с тобой буду восхищаться, подожди, Настя, разреши мне. Значит, смотрите, я хожу не беременный в эфир и не собираюсь быть беременным, и, наверное, это невозможно. И вообще никогда рожать не буду. И эфир — это сложная штука. Эфир — это напряжение. Эфир — это все время быть включенным. Вот что такое эфир. А ты идешь беременный в эфир. Наверное, очень сложно. Это, наверное, большое напряжение. Или наоборот, потому что ты беременная все равно. Ты просто заходишь, садишься, у тебя мысли про ребенка, тебе не до эфиров.
Нет.
Ты
же его еще не знаешь.
То есть ты включена?
Ты же еще в этого
ребенка не знаешь. Можно сказать, все твои дети, они по факту журналисты. Ну, ты понимаешь, что они уже вели программы тогда, когда они еще были в тебе, правильно?
Если это можно назвать журналистом, то, наверное, да.
Извини меня, значит, вот все то, что нас окружает, мы же называем журналистами, почему нельзя вот так вот назвать?
В таком случае, конечно, безусловно, мы все, и мы, и мои наши дети,
все журналисты. Они вели эфиры, между прочим.
Они еще умеют докапываться, бегая по коридору и переспрашивать.
У них можно спрашивать об их опыте в этом смысле.
Да.
Как вам вели себя эфиры, вот когда вы были, что вы запомнили, какие-то, может быть, моменты. Давай поговорим с беременными.
Давай, они на работе сейчас или нет?
Я только, знаешь, спросить. Как я так скажу. Значит, смотрите, если вы беременны, вы женщина, слушай, мужики, вроде как не беременны, нет еще пока, значит, вы можете нам позвонить, я бы хотел, чтобы вы нам позвонили, 7373948, но если вы чувствуете, что вы будете переживать,
Не надо
нам звонить, дуракам. Мы сами тогда. А если вам интересно,
дозвонимся.
Если вам интересно, если пульс не учащается, если все хорошо, то можно позвонить 7373948 и как бы рассказать, как оно вообще, страшно, не страшно, на работу ходить тяжело, не тяжело. Ну как бы немножечко с беременными поговорить. Если, например, все беременные страшно боятся нам звонить, я, например, боюсь звонить на радио, я тебе честно признаюсь. Я когда звоню иногда своим коллегам, у меня прям нервы, понимаешь, у меня адреналин сразу. Что, возьмет он трубку или не возьмет? И там, алло, это Алексей дозвонился? Юра Буткин. Алексей, да? Я... И мне кажется, что вот сейчас он ее положит, а он ее никак не кладет. И я еще что-то. Там, понимаешь, лаю. И он, интересно, хоп. Фух, интересно вроде было. Понимаешь, да? Но я нервничаю сильнее, когда я звоню в эфир.
Это я знаю.
Я серьезно, абсолютно. Ты тоже?
Я тебе больше скажу. Мои сообщения зачитывают, у меня такая прямо аж мурашки.
Да?
Хотя, казалось бы, просто мое сообщение зачитали.
Да. А вот там
это прикольно,
вот Алексей нам пишет. Очень адреналиновая штука.
Есть,
да. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Доброе утро, Москва, говорит Леонид. Я готовлюсь стать отцом, поэтому подумал, что я могу позвонить вам все-таки.
Но вы все-таки еще не беременны.
Тяжело ходить на работу все равно.
Да.
Тяжело.
Это я понимаю. Но вы воспринимаете работу как неделание. Это вчера у меня был диалог, разговор. Спасибо большое. Я, погрузился в Дао, это называется. Это чтение этих всех книг. И так получилось, я понял, что у меня проблема. Знаешь почему? Потому что говорящий не знает, знающий не говорит. И потому что... послушай, это важно. Значит, говорящий не знает, знающий не говорит. Ну как? А как мне в эфире показать, что я знаю? Не говорю. говорить. А как не говорить в эфире? Меня выгонят тогда с работы. Это первое. Второе. Значит, делай, не делая. Делай, не делая, бездействием действуй.
Это как раз при беременных.
Ну как мне, понимаешь?
Они ничего не делают.
Я выхожу, я разговариваю с Сашей Шадовым. Я говорю: Саня, а как, скажи мне, в эфире делать, не делая? У меня, говорю, проблема, тупик, понимаешь, жизненный. Он говорит: ну так это ты же, говорит, воспринимаешь это как дело, наверное. Я думаю, ну вот передо мной, собственно, перерожденный Лао Цзы. Наконец, спасибо большое. Знаешь, почему?
Почему?
Так не надо воспринимать это как дело. Так мы ничего и не делаем здесь. Мы что, с тобой трубы гнем, что ли? Я не понимаю. Что мы мешки ворочаем с тобой? Да языком. Что дело? Это, конечно, не дело никакое. Соответственно, мы с тобой сейчас что делаем, Настя?
Да, что?
Мы ничего не делаем.
Ничего не делаем.
Мы делаем неделание.
Евгений Авдеев пишет: прочтите, зарядите адреналином. Дмитрий Полонский: зачитали, засмотрели. Харковчанин, видимо, про мурашки. У меня то же самое. И два смайлика пишет. Да,
7373948. Я понимаю, эти ваши...
А еще написал Магомед, который написал: а если мне живут, как у беременной, можно звонить? А я хотел сказать, что когда я...
Ты что,
месяц...
это в Проханова превратилась, что ли?
А да, я умею.
Важно, русский человек, который построит рай на земле, и тогда... Нет? Это в Проханова. Что ты хотел сказать?
Я была беременная глубоко-глубоко, на 9-м, уже почти 10-м месяце, и пошла на корпоратив. Не на нашей, а на другой работе. И там все играли в пинг-понг. И надо было шарик падал, не всегда же отбиваешь. Он падает, надо наклоняться, его надо поднимать. А я беременная. И я смотрю на мужиков, а играл я с водителями. У нас в компании были водители, они все были пузатые.
Ну ладно, я не буду спрашивать, где ты работал.
Кушман & Вейкфилд стайл за Андрея Кобылка. Такое вот название компании. Можешь повторить?
Чего?
Это, да.
Что-то реально название? Ну ладно, давай, ну что, мужики пузатые.
Я мужики пузатые, водители, я с ними играла. И у меня падает шарик, я такая, ну типа смотрю, он где-то посередине, типа, поднимай давай. Я смотрю на мужика. И так, типа, ну я же беременная, я про себя
живот
думаю, что у меня живот, да.
Да.
А они такие, мне тоже, поднимай, машет рукой. А я такая понимаю, что у них животы такие же, как у меня.
Опа!
Им так же, только всю жизнь, я-то сейчас
всю
рожу,
жизнь.
А им всю жизнь тяжело наклоняться.
Понимаешь, как тяжело?
Понимаешь, через присед.
Понимаешь, как тяжело?
Вот так вот.
А как это
приседает?
А ты можешь показать, как это приседает?
Конечно.
У нас же камера есть, покажи,
поясницу,
пожалуйста.
Поясницу придерживаешь вот так вот,
это
и,
вот так?
И садишься.
А ты садишься,
наклоняешься.
А, ты вот так,
наклонишься,
раз.
Если наклонишься,
то есть и в бок.
Как тебе голова перевешивает.
Я правильно? И в бок, и в бок. И раз,
правильно. Оп, и поднял. А иногда ногой. Ногой можно, если пальцы голые, то можно ногой взять, поднять и себе в руку передать.
Ладно, пишу в эфир, ладони потеют, пишет Андрей из Германии.
Вот
да
видите.
Я знаю, такая же тема, такая же тема.
Ребята, давайте все бросим.
Я вам гарантирую. Я вам гарантирую, что в эфир, вести легче, чем в него писать. Я вам клянусь.
Да,
потому что,
правда.
Потому что ты просто ведешь,
а
уже все, тебе некуда делать.
А ты ждешь, когда тебя зачитают.
Ну, конечно.
Все время,
а
тебе не важно,
нет.
Что
а
творится.
Нет. Почему вы меня читаете?
Да, меня что, забанили?
Да, и знаешь, что самое смешное?
Да.
Ведь эти ведущие твари. Они читают именно сообщение «Вы меня забанили», а
да,
все остальное...
Да, и не читают их в эфир, да.
А нет, а все остальное... Нет, в эфир прям читают, а все остальное, что ты до этого писал, они не читают, потому что они не увидели. Сволочи! И получается, вы меня забанили, и типа, ну, дурак, написал ему какую-то чушь. И все. А до этого, ну, какие-то умные мысли же излагал человек. Голой ногой, как масаи, закидывать ящериц в рот. Джей Си
ну,
говорит.
Ну, примерно так и было, да.
Ой-ой. Ну что, мы беременных-то ждем или нет?
Ну, ждем. Ну, нет, по-моему, они все уехали на
куда
сохранение. Шутка.
Настя,
да нет, вот это вот,
ну,
когда тебя кладут, знаешь, ты говоришь, я не буду ложиться, я не буду ложиться на сохранение.
Она негуманная.
А врач наклонится и говорит, а как ты обувь, вот у тебя роды начнутся, а у тебя ноги такие, как ты обувь-то будешь одеть? Я говорю, да у меня есть разношенные кроссовки дома.
Настя, ты четвертого будешь рожать или нет?
Как бог даст.
Как? Неожиданно, нет. Что-то есть все-таки сегодня прохановское. Ладно, давай, ну, по-хорошему. Я восхищаюсь Прохановым. Если вдруг кто-то подумал, что что-то не то.
А я думала мною, ну ладно.
И тобой восхищаюсь, я всеми вами восхищаюсь. Вот, по-своему.
Сочетали, потому
что как вас зовут, здравствуйте.
Да.
Алло.
Добрый день, Юрий, 5 детей. Пойдет?
Пойдет. Как вы их рожали всех пятерых? Вот скажите, пожалуйста, Юрий.
Да по-разному.
Это было, наверное, очень тяжело для вас.
Ну, как бы вам сказать?
Волнуешься каждый раз, все больше и больше, Леш, я знаю, за жену.
Все время хотелось писить первой жене.
Да? Интересная информация.
Вообще, в Москве говорят писить, как будто слово пися. А на самом деле писать.
А вообще про Соболь хочу сказать маленькую
предыдущую. Ну, пожалуйста, ну можно про нее не говорить.
А я как раз про беременную.
А про беременную.
Она, дело в том, что она беременная ходила по улицам.
Она же против Пригожина расследование вела, когда у детей... Ой, и его, его люди брали у нее интервью на улицах, представляете, вот так нагло лезли, фотографировали ее, ходили. Ее доставали по полной программе. Понятно. Поэтому Симонян, по сравнению с тем, что сделали Соболь, это просто детский лепет.
Детский лепет. Ну а зачем? Почему у нас все третируют беременных? Почему у нас все третируют беременную Соболь? Соболь беременную Симонян?
Потому что беременность — это не болезнь.
Извини. Ты слушай, ну у меня вот сейчас друг беременный.
Да.
Ну, если, ну ты видишь, нам же, знаете, товарищ люди говорят, хороший. Я пятерых родил. Все правильно. Да. Мы так по-библейски, да, Исаак родил Якова, там что-то. Мы женщине учитываем. У меня друг сейчас беременный. И он говорит, это был на майские праздники, еще на первые майские. Он говорит, давай поедем в Питер на машине. Я говорю, у меня машина есть. В Питер я поеду. Готов взять тебя.
Это женщина?
Мужчина. Ну, я просто так шучу. Так. Естественно, у него жена беременная просто.
Так, понятно.
Вот, а жену не готов выбрать, говорю, да? Готов взять тебя, а жену твою, я говорю, не возьму. Как так? Я говорю, ну, вот так, я не возьму. Извиняй, друг. Он говорит, почему? Я говорю, боюсь. Он говорит, что ты боишься? Беременность – это не болезнь. Я говорю, да я же не знаю, что может быть в дороге. Ну, я сейчас поеду, ну, какая-то кочка лишняя. Ну, у меня сейчас что-нибудь сломается, проткнет где-то колесо.
А мне химчистку салона делать, да, Лёш? Ты сразу к концу переходи.
Нет, какая
боялся, что надо рожать будет у тебя в салоне?
Да.
Ну, так я говорю, химчистку придется делать. Вот и все.
Это не моя машина, мне все равно на машину. Это была не моя машина, это Audi мне дали машину, какой-то
Q7. Салону придется платить.
Нет, это была не моя машина, вообще ничего не надо было платить, все застраховано. Нет, дело не в этом. Ну, взять на себя эту ответственность.
А где твоя ответственность? Да ты руль себе крути.
Да! Да! Ты вообще не знаешь правил дорожного движения, что ли?
А что?
Ты знаешь, что если что-то происходит с пассажиром, это на вине водителя? Ты знаешь, что ты отвечаешь за всех, кто в твоей машине? А они еще не любят пристегиваться. Да. А у них давит ремень. Им не нравится дышать тяжело. Я сказал, друг, ты мне брат. Но он говорит, нет, жену я твою беременную не повезу. Никак, не могу, прости, говорю, я трус, я боюсь, я не могу. Я не доверяю себе настолько, чтобы возить твою беременную жену с твоим будущим ребенком. Моим, не знаю, крестником, ну, может быть, не знаю,
надо.
Я никогда, друг, нет, я не могу, я боюсь. Я боюсь.
Они не поехали никуда,
я беременных,
да?
Настя, обхожу всегда, просто стороной, я их опасаюсь, я боюсь сказать им что-то не так, я боюсь как-то двинуться рядом с ними не так, посмотреть не так на них. Если женщина беременная, я ухожу просто в сторону. Я боюсь даже тем, что я преклоняюсь и ухожу в сторону, как-то ей навредить, понимаешь? Нет, все, это священный Грааль, это неприкосновенное существо. Все, я не подхожу туда, потому что, не дай бог, потом кто-нибудь скажет, что этот ребенок не родился, потому что Гудошников там что-то сказал. Да я же, знаешь, я буду жить до конца своих дней в муках, в страшных. А мне же этот ребенок будет приходить во сне и говорить, что же ты, дядя Леша, натворил, сволочь такая, да? Нет, никогда, нет. Беременным страшно позвонить, пишет Алексис. А, да, нам же звонят, это еще беременные как-то. Алло, здравствуйте.
А, минутка информации, очень полезной.
Спасибо.
На самом деле, многие олимпийские рекорды были установлены в первый триместр беременности, потому что в это время у женщин активируются скрытые, потаенные...
Да что вы говорите, они препараты пьют, чтобы у них гормональные, чтобы, извините, менструацию даже остановить, потому что это неудобно,
наверное,
когда соревнования...
Подожди, ну а человек-то, наверное, извините, откуда-то берет информацию?
Фасотка. Ну, наверное, да, не из головы придумал. На самом деле, да, есть целый ряд процессов, которые именно первый триместр беременности включается,
вот тут
чтобы уберечь плода.
Триместр — это квартал?
Триместр — это триместр. Это...
Чуть больше квартала, да.
Ну, 38 раздели на 3, там получается.
А, спасибо.
Можешь?
Треть, что ли?
Сложно, да? Без остатка не делится. Нет,
треть, что ли?
Треть, да.
Ну, я не знаю, я разделю 12, а 2 выкину 2 недели просто, и все, какая разница.
Ну, по 3 месяца, считай, примерно.
3 месяца? Триместр — это 3 месяца?
Да.
Ну, то есть квартал.
В случае беременности это 3 месяца.
Ну, то есть квартал.
Как бы, да. Квартал года.
То есть я говорю, триместр, это, говорю, квартал?
Да.
И в итоге, долгих разговоров мне говорят, квартал. это три месяца. Ну, квартал, три месяца, триместр. Правильно?
Да.
То есть я был прав изначально, да? Спасибо большое. Почему я пропуск? Ну, могла сказать просто, Настя, да. Просто могла сказать, да.
Да.
Но ты сказала, бу-бу-бу-бу. Получается, Настя три олимпийские медали профукала. Ты понимаешь, что это?
Нет? Теперь нечего на холодильник повесить.
Ой, боюсь, как террориста с бомбой, 93-й говорит, всех беременных. Правильно, правильно, правильно. Еще раз правильно, 93-й. Абсолютно правильно. Вот можно я проголосую? Вот да. Можно я проголосую? Вот вы боитесь беременных? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вы боитесь беременных? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Но ты-то не боишься, тебе же все равно.
Захотелось даже забеременеть, и думаешь, вот сейчас вот все меня будут бояться.
Тебя все и боятся, потому что ты все-то думаешь, что ты все время беременная, Настя. Да. Все время рожаешь, потому что все и боятся. 134-21-35. Ты не обиделась?
Нет, ты что, я же не обижаюсь, ты знаешь, мне невозможно.
Ну, мы вообще-то...
А знаешь, как шеф узнал?
Вообще-то.
Он говорил, как? Так, Ануша, ты что кашляешь? Ты что, лень, что ли? Ты что, в 10 веке живешь? Почему ты не можешь антибиотик принять и нормально ходить на работу, не кашляя? А я такая, да мне сейчас нельзя лекарство. Он такой, так, не понял.
Ну и все, да. 134-21-35, вы боитесь беременных, 134-21-36, вы не боитесь беременных. Давайте нормально проголосуйте, хватит лениться. Ленивые-то какие, господи. А как же вы переживете беременность своей жены будущее, пишет 300. Не знаю.
Сложно, Леша, наверное,
я
съедет.
Я не прикасаюсь к младенцам. Я не прикасаюсь к младенцам.
Ну и зря,
они хорошенькие. Я не подхожу к маленьким детям. Они слишком маленькие, хрупкие и какие-то мягкие. Вот в смысле, они же такие какие-то, как тебе сказать. У них скелет-то не скелет, череп не череп. Я просто не иду туда, где есть. Ну, серьезно, ты что-то смеешь. Ну, это правда, но это правда. Мужики, ну, мужики.
Молодой парень.
Ну, мужики, ну, правда. Ну, они же как бы, ну, такое какое-то.
Котеночек хорошенький. Ты щеночка берешь на ручки?
Котеночка мне не... За котеночка меня не посадят.
Это же
тоже, конечно, не люблю котят. Котеночка очень приятный.
Вот и ребеночек тоже такой же приятный.
А
у ребеночков тоже бывают пушинки.
Ну, понимаешь, если что-то с котеночком, там, допустим, неправильно произойдет.
Да такого не бывает,
ну,
Леш.
Бывает.
Это если ты специально ему ничего я не спасал... делаешь, он не...
Ой, Настя, сейчас, ну зачем ты вот так вот? Один раз я спасал котеночка маленького, да, в школе. Ему голову придавили дверью. И вот.
Ну, спас.
Ой, не знаю. Ну, я его достал из-под этой двери, но он, короче, в щель между дверью и полом попал, понимаешь? То есть старшеклассники бегали.
Понятно,
и,
не заметили.
Да, не заметили, очень было жалко. 58%, вот зачем? 58% говорят, что они не боятся беременных, 42% боятся беременных. Ну, вот я там с вами, 42%, я боюсь. Я боюсь всего мягкого вот этого, нежного и всех вот этих вещей. Хотя говорят, что мягкое, оно сильнее твердого.
Они очень живучие, эти дети.
Да?
Да. И хорошие.
Они очень живучие, эти дети, сказала Настя. Я надеюсь, ты это с позитивом?
Да, конечно.
С позитивом. Это очень хорошо. А мы в движении идем.
В движении.
В движении. Отправляемся с нашими живучими детьми и еще пока.
Они уже все по дачам, по лагерям. И по друзьям.
Страшно, рассованы. Что у нас все называется лагерем. Ты никогда не думала об этом?
Я думала, да, об этом.
Думала об этом. Ты, да, в лагерях-то была? Чалилась?
В лагерях один раз я была.
Чалилась,
в лагере,
да. Я никогда не был в лагере. Ни в каком. Ну, всегда есть время исправить этот момент. 4 балла пробки в Москве сейчас. Лагерь труда и отдыха. Я вот... Саша, точно? Лагерь.
Мы их до сих пор пионерскими называем.
И отдыха.
Понимаешь, Леш? Пионерский. Я другого слова не знаю правильного. Пионерский лагерь и все, хотя пионеров, конечно.
Потому что ты марксистка.
Да.
Потому что ты из ленинского комсомола, наверное. Ты комсомолка?
Не, я не была комсомолкой.
Пионерка?
Только пионером, да.
Октябренок?
Позорище, да.
Посмотри
я
на
помню,
меня.
Нас так
посмотри
стыдили.
На меня.
Ты октябренком был?
Я не был ни никем. Октябренком, ни пионером, ни комсомольцем.
Удивительно, если бы такой пионер получился бы хороший. Не. И комсомольц тоже от тебя вышел бы хороший.
Я всегда был вне системы. Всегда! И за это меня ненавидели в детском саду, школе, институте. И
теперь...
И все, да и хватит!
И, все,
и, и мне надоело! И мне надоело! Мне надоело быть все время оппозиционным. Зачем это нужно? Я тогда всю молодость по лагерям провел, пишет Бородин Олег. У моей девушки на первом триместре из-за гормональных всплесков было очень много разных эмоций. Надо признать, было очень тяжело это выносить, пишет Влад. Че, Влад, че, Влад. Ребенок прочный и к тому же кричать умеет дюже громко, пишет 19-й. 9:30. Новости. 9.35 в Москве. Про беременных просто одно сообщение, если позор. А, у нас обзор печати. Ну, я пока прочитаю, ты там.
Давай.
Готовься, готовься, дело ответственное. Беременность длится 10 лунных месяцев, 40 недель или 280 дней. На 3 не делится ничего из указанного. Представляешь? А, оказывается, это... представляешь как?
Я, может быть, но все происходит в срок в среднем.
Представляешь, как? О, Тигран Кеосаян обсудит с юристами инцидент.
Это муж Симонян, да. Если кто не знает. И это, отец ребенка.
Он сказал, это цирк Шапито. И он сообщил нам, говорит Москва, что врачи оценивают ее состояние как нормальное и делают все возможное. Все нормальное. Ну и слава богу, как прекрасно все.
Да.
Что все нормально.
Уж.
Да, а там юристы, это юристы. Это хорошо. Все.
Юристы обсудят.
Юристы, да. Пускай обсуждают, это их дело. Они должны обсуждать все время. Чего у нас с обзором печати?
7 июня, то есть сегодня, в Москве может быть побит температурный рекорд. Об этом пишет сегодня...
Ну, в смысле, в плюс?
Аргументы и факты. В плюс, конечно.
Хорошо, пойдем купаться в фонтанах.
Депутат Верховной Рады Олег Ляшко заявил, что украинские власти искусственно завышают цены на газ. Но после сценки про Олега Ляшко квартала 57, я не могу эту фамилию спокойно видеть. Мне все время хочется сказать, я Олег Ляшко. Вот так вот. Посмотрите.
Какого квартала 97?
Ну, как, подожди, квартал 57.
Какой 57?
Нет? А как называется у Зеленского эта группа?
95.
Вот 95.
А Ляшко, что ты погрузилась в Украину? Подождите! Настя превращает радио в украинизированную помойку!
Мы с шефом посмотрели.
Что за Ляшко? Что за Ляшко? Почему ты упомянул эту фамилию?
Это радикальный депутат, националист.
Да я знаю, кто это! Я думал, что это неинтересно сугубо.
Мне было неинтересно всю жизнь, пока я не посмотрела эту сценку. Теперь я этот образ Ляшко, выведенный в юмористическом скетче, теперь хорошо себе представляю. Теперь, когда я его вижу, фамилию, мне все время хочется вот продолжить играть эту сценку.
Да?
Говорит, я Олег Ляшко.
Ну ладно.
Вечерняя Москва. Смотрим вечернюю Москву.
Эти ваши КВН, да?
Да, да, конечно. А только так и можно все это пережить.
Ну ладно.
Алексей. Навигацию...
Что? Пережить жизнь?
Все. Навигацию в столичном метрополитене обновятся с запуском МЦД. Кто знает, что такое МЦД? Поднимите...
Московская центральный руку. Диаметр.
Да. Да, о московских центральных диаметрах пишет Вечерняя Москва, с чего мы делаем вывод, что их несколько.
Они будут только.
Они будут,
Не торопись.
Да.
Не торопись, Нео. Ложки нет пока еще.
Так.
Потом появится.
И...
Но появится.
Давайте еще.
У нас же был Лексут, потому что я это рассказывал. Забыла, что ли?
Нет, не забыла, конечно.
Ну все.
Стрессоустойчивый. Я проверяю, как выучат наши дети, наши уроки. Стрессоустойчивый стахановец. Как привлечь работодателя своим резюме. Об этом тоже сегодня пишет Вечерняя Москва. Генеральный директор Русской кадровой ассоциации Анна Старикова рассказала, как составить идеальное резюме, если кто-то ищет
работу. Как ты составляла резюме? Ты никак не составляла его?
Я, конечно, я писала многожды резюме свое, переписывала, но я всегда двигалась хронологически, как говорится, там университет, там туда-сюда.
Наоборот.
Но на самом деле...
Последнее место работы и...
Последнее, да, сверху вниз, да. Кто-то сейчас, а потом все остальное. Но надо сказать, что оно никогда практически никакого отклика, к сожалению, не находило. Это для меня была загадка, я так и не поняла,
ты
почему.
Ты та самая...
БГУ, МГИМО, вот это вот все,
Настя,
никому не интересно.
Ведь ты та самая Бекки с улицы.
Но да,
ведь это ты.
Да, в этом смысле все получилось. Но это было не резюме, это было просто письмо. Вот,
просто не, у меня было потрясающее резюме. На фоне...
Вывесишь, Леш, потом.
На фоне триколора. Я был сфотографирован на фоне триколора.
Ты фоточку такого еще прикрутил.
Конечно,
туда.
В пиджаке, белой рубашке и красном галстуке на фоне триколора. Как мне сказали, какой-то венгерский депутат, такое ощущение. Почему-то, не знаю, почему на фоне триколора. Давай будет сербский лучше тогда, потому что у них тоже триколор.
Триколор не российский был, что ли?
Почему российский? Но просто я выглядел... Понимаешь, у меня есть что-то южнославянское, видимо, во внешности. Да, и так вот до сих пор по этому поводу шутишь. Я очень старался.
Канале радиоведущий, скриншот с твоего резюме.
Если бы я его мог найти, это резюме, боже мой.
Но я у себя в 29 копеек вывешу свое письмо Сергею, которое написала.
Эту смешную фотографию знаешь, где можно найти? Ее можно найти, я когда-то тысячу лет назад зарегистрировался, есть такая вот штука, профессионала называется, я зарегистрировался. Я помню, через 5 лет работы на радио, шеф такой кидает в общую группу, типа, а что у нас, гудошников ищет работу, что ли? А что? Что такое, Алексей? Я говорю, да это я в том-то году, я удалял,
а
не удалил.
Я помню эту историю,
А удалить
невозможно. Маленький скандал.
А удалить невозможно, ты понимаешь?
Удалить?
И они мне все время... Нет, слушай, такая помойка.
А закрыть присмотр нельзя?
Настя, они мне все время присылают какие-то опросы.
Что они присылают, это понятно,
чертова помойка. Я ничего не могу с ним делать. Но фотография там смешная есть, вот это можешь посмотреть.
Ладно, найдем.
Да.
Все, это был обзор прессы 1040.
Супер, погнали дальше. Че, погнали дальше?
А, все, ну говори, Леша, это работа такая просто. Мы ждали отбивочку.
Ты решил не давать отбивочку? Ну, как хочешь, как хочешь. Хозяин, барин, ты хозяин. У тебя кнопки в руках, не у меня. Срочно за 100 метров от съезда на Осташковское шоссе. Внутренняя сторона, авария с мотоциклистом. Будет огромная пробка, заняты 4 ряда. Бурадин Олег пишет: живой мотоциклист или не живой? Это первый вопрос, который я хочу задать вам. Ну и уже задаю, что это хочу? Задаю. Олег, он живой, все нормально? Нормально? Нормально или нет? Так, что еще? Так, Лешко сильно открывает рот. Парфенов тоже, оба на публике во время разговора.
Что такое? Ну все, мы задали тему, теперь даже, никто ни о чем даже, не хочет даже думать.
Давай про Петербургский международный экономический форум.
Да,
он идет. Он идет параллельно с вашей жизнью, и он очень важен, потому что он должен влиять на вашу жизнь.
Нет, там очень много наших людей, так сказать, великих собралось.
Да, собралось. И они там всякие штуки высказывают. Например, вот мы обсуждали вчера Кудрина, который сказал, что экономика наша там растет максимум на 2% в ближайшем будущем.
Да, капиталы уменьшились в 2 раза.
А потом Силуанов выступил, что это все хорошо, мы только начинаем раскручивать наше колесо сансары. А, маховик,
репрессии, да,
маховик. Нет,
маховик экономического роста или что-то такое
вот, там было. Вот. Ну, Настя, как хорошо, что ты меня поправила, потому что, видишь, я же, очевидно, ошибся. Да, маховик экономического роста, он только раскручивается, и дальше, когда уже раскрутится, то, конечно, никто его не остановит. Тот самый скок, который неизбежен, мы все прекрасно понимаем. Так вот, там что интересно, там кто-то поспорил по поводу закредитованности населения. Вот ты мне сегодня рассказывал. Расскажи-ка и людям.
Там Набиуллина пересеклась словесно. С Силуановым, по-моему, сейчас я точно скажу, да. Орешкин и Набиуллина поспорили о кредитном рабстве россиян.
И что
это
же?
Сегодня статья
давай
такая
так.
В «Комсомолке».
Очень коротко. Что говорит Орешкин?
Так.
А ты не знаешь.
Они поспорили. Орешкин... Так, сейчас, я скажу. Ну, один, значит, говорит, наверное, за кредитование, второй против. Давай посмотрим. Люди берут кредиты. Вот, Орешкин. Слушай, слова Орешкина. Цитата. Вы сами подумайте, как это можно пересказать. Орешкин. Люди берут кредиты не от хорошей жизни. Это не повышение уровня жизни. За кредитами люди идут с низкими доходами. Это экономическая проблема. Чтобы у людей была занятость, были доходы. Короче, это плохо. А Эльвира Набиуллина.
Это классно. Кредиты берут только богатые. Ну-ка.
Так.
Что говорит Эльвира Набиуллина? Она говорит, да пошел ты. Нет, она так не говорит. Нет, конечно, Эльвира Набиуллина образованный человек, она не может так говорить. Только я так могу говорить.
Простите, пожалуйста, вот эта цитата, что люди нет хорошей жизни, это Набиуллина говорит.
А, это Набиуллина.
Да, просто подписали
почему-то. Так, Набиуллина, значит, говорит, наоборот. Бедняки берут кредиты.
Да, да, Орешкин говорит, у нас перекос произошел в сегменте потребительского кредитования. Это несет социальные риски и, конечно, несет риски для экономики. То есть спора не получилось.
Тогда где же они поспорили? Кто заголовок написал, что они поспорили?
Алексей Иванов и Евгений Беляков из «Комсомолки».
В газете «Комсомольская правда». Будьте прокляты на 3 минуты. На 3 минуты, не более. Проклятие на 3 минуты, потому что ваш заголовок не соответствует содержанию вашего материала. Но у нас есть абсолютно народная нашинская тема.
Да.
Там одна сеть одних магазинов, я забыл, как она называется, это неважно. Да. Она решила, вдруг думает, эта сеть, раздавать людям еду в кредит. Продукты в кредит.
Я когда это прочитала, у меня так все сжалось.
Я написал, что я готов продукты брать только в лизинг. Воспользовался и вернул. То есть,
Это такая выгодная тема. Я знаю про лизинг, про автомобили.
Нет, ну ты готов? Нет, ну в лизинг брать. В лизинг или в краткосрочную аренду?
Я поняла, очень смешно. Баночки приносят потом то, что получилось.
Конечно, назад возвращаешь и все. Мне начинают писать, как называется эта сеть. Я знаю, как называется, я специально не говорю, чтобы не рекламировать. Понимаете, да? Ну, то есть, есть одна такая сеть, которая это говорит. Я специально не называю ее, чтобы ее не рекламировать. Мне не нужно этого. Но я хочу обсудить с вами эту потрясающую, великолепную идею. И вообще обсудить то, как вы берете кредиты и не берете кредиты. Вот давайте поговорим на эту тему. Потому что у меня есть, например, друг-бизнесмен, который мне говорит: Леша, кредиты – это полезная вещь. Но если ты умеешь ими пользоваться.
Леша, ну это потому, что он бизнесмен.
Ну я не брал ни одного кредита в своей жизни, потому что я не умею им пользоваться.
Это две разных вещи. Кредит для бизнеса, который, по сути, развивает бизнес, и бизнес без кредита не может расти.
Да мы знаем.
А кредит потребительский, ты просто ешь эти деньги. Ты их ешь, ты ничего не зарабатываешь.
Да мы знаем. Поэтому
к сожалению.
Кредит можно брать только в одном случае. Если ты с этого кредита заработаешь больше, чем отдашь.
Да.
Правильно?
Если ты так планируешь.
Но если у тебя потребительский кредит, ты никогда с него не заработаешь. Да. Да ты не заработаешь него, ты его прожрешь просто и все. А потом надо будет отдавать, настанет час расплаты. 7373948. Да. Как вас зовут, Илья, здравствуйте?
Алло, добрый день.
Да.
Александр меня звать.
Да.
Вот не знаю, как по поводу вариации, но вот есть халва, и, ну, можно говорить, нельзя.
Да не надо, вот просто говорите, там, да. Есть, ну, карточка.
Вот, да, вот. Вот есть карточка, которая рассрочку предоставляет. Вот уже третий раз пользуюсь, и если ты платежи совершаешь вовремя, вот просто реально 0% переплата, 0%. Вот с такими вариациями почему бы нет?
Ну, я вот говорю, что вот в одном банке есть такой 100 дней без процентов кредитная карточка.
Это везде.
У тебя есть кредитные карточки?
Вот, да, понимаете,
у тебя есть.
В том, что покайся. Я взрослый человек. У меня две кредитные карточки. Мне их там дали в свое время разные банки.
У меня потому, просто
что
нет.
Зарплатные. Они, знаешь, они тебе присылают их в конверте. Говорят, ну, вы не можете ими пользоваться. А ты такой, ну, ладно. И они лежат, и, короче, ты... Особенно если ты человек даже не с маленькой, допустим, даже если зарплатой, ты как бы оптимист, ты хорошо прямо смотришь жизнь, и вдруг возникает ситуация, у тебя там под рукой ничего, кроме этой карты, нет,
значит,
и
ты ею просто про себя рассказывай. Чего, вот как
да,
у тебя?
Велосипед там какой-нибудь там ребенку, он вырос там резко за лето.
В итоге что, такой? Кредитные карточки тебе в пользу или в...
Леша, нет, тебя... это реально как игла.
Кабала?
Это игла.
Игла?
Настоящая.
Ты наркоманка есть, кредитная?
Ну, я Боже как бы уже сейчас... Я собиралась на днях ехать и сдавать, расписываться в банке, чтобы забрали эти карты.
Рука дрогнула.
Нет, сейчас поеду.
Поедешь
вот буквально
да?
Сегодня сяду на трамвай, поеду. Сначала в один банк, а потом второй. И напишу, вот вам ваши карты, мне она больше не нужна. Потому что да. Происходит что? Я на позитиве. Значит, думаю, ну вот у меня там будет это, то сейчас я вот куплю то, что мне нужно. И потом оказывается, что когда ко мне приходят мои деньги, а я их полностью все должна уже отдать.
Да.
Все, я в нуле, а я не могу их отдать, да. Потому что мне же дальше надо жить.
Да.
До следующего, так сказать, этого.
А я живу иначе. Хочешь, поделюсь?
Давай.
Не так эмоционально, как ты. 20% от дохода на жизнь. Все! Все! Остальное просто не трогаешь. Просто не трогаешь. Пусть оно само зарабатывает себя.
Как тебе? Внезапные расходы. Леш, сломается машина сейчас. Допустим, тебе скажут, вы знаете, вам починить стоит 50 тысяч рублей. Что ты будешь делать?
Я починю в гараже за 2.
Не получится.
Получится.
Если ты что, будешь
у
делать?
У меня сломался электроусилитель руля. Мне сказали 120 тысяч. Я починил за 2 в гараже. Вчера мне звонят из компании, в которой эту машину делали. И говорят, Алексей, а вы знаете, что проходит акция по доработке рулевого управления? Я говорю, ага, то есть они все-таки все, я говорю, поломанные были. То есть у вас отзывная компания? Нет-нет, это доработка. Я говорю, бесплатная? Да, я говорю, все понятно. Я говорю, я готов звонить. Сегодня они мне будут после обеда звонить, я поеду, и они мне это все сделают бесплатно. Ха-ха-ха! Нормально?
Алексей,
вот
а допустим, а, нет, возникает ситуация... Непредвиденное. Нужно, допустим, маме поставить зуб, имплантат,
понятно,
который стоит 200
ты имеешь
тысяч.
В виду,
например.
Ты имеешь в виду...
Ты этого не планируешь.
Подожди, я откладываю ли
но
я гробовые,
да?
Вот ты спрашиваешь, откладываешь ли ты, Леша, гробовые?
Ты говоришь, я трачу 20% от дохода. Да. А если у тебя внезапно возникает необходимость потратить больше? Ну, ты можешь этого не делать,
именно
но...
для этого я и оставляю 80%. Чтобы
а
внезапно...
А если эти внезапности становятся регулярными, Леша?
То твоя жизнь превращается в ад.
Да.
Немцы так делают, в топку немцев, пишет Александр. Ну, понимаешь, в чем дело. Внезапности могут стать регулярностью, но если внезапности станут регулярностью, когда у тебя вообще ничего нет, будет хуже, чем когда хоть что-то на эти внезапности отложено.
Это очень кажется. Быстро закончится, да, прям все твои отложенные средства.
По крайней мере, хоть какой-то срок потом... это будет заканчиваться.
Да.
Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Да. Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Анастасия, меня зовут Олег Ильичня.
Да.
Смотрите, какая фишка есть с кредитованием. Вы, наверное, слышали часто рекламу, там, телевизоры в рассрочку 0%, там, еще что-то в рассрочку 0% и так далее.
Угу.
Вот, в общем, есть такая фишка. Когда вы берете, ну, рассрочку, там, допустим, телевизор, или недавно вот у меня друг мой взял квадроцикл в рассрочку 0%.
Да.
На самом деле это кредит, который с процентами, но ты его не чувствуешь, потому
проценты
что...
вложены в стоимость.
Да, то есть как бы это продавец делает скидку на эти проценты, понятно?
Да, 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 абсолютно понятно. Много разных есть ходов. Есть рекламные ходы. Вот мне пишет, Гудошников говорил как-то про касту людей, которые закидывают в рот две подушечки жвачки. Да. Почему люди живут?
Их научили так.
В рекламе показывают.
Да, да, да. И зубную пасту полностью на всю щетку.
Абсолютно.
Хотя это
не нужно. Анастасия, как я рад, что... понимаешь, раньше...
А еще средства для мытья посуды, Алексей.
Ты пойми. Раньше, я был человеком, кричащим в пустоту.
А теперь ты
сейчас
ухо.
Есть хоть один же, который скажет: «Да, Леша! Так оно и есть!» И это ты. Спасибо тебе, Настя, большое.
Да, пожалуйста.
Средство для мытья посуды, ты хотела сказать.
Да,
когда выдавливают его.
Много, не надо, да. Там буквально половинку капельки, микрон.
Расскажу еще один секрет. Сначала ты немножечко водой полил посуду. Если ты помоешь руками. Потом ты берешь капельку, намыливаешь всю эту посуду, так скажем. А потом с нее все это мыло смываешь. Ты не делаешь так. Намылил тарелку, помыл тарелку. Намылил тарелку, помыл тарелку. Ты потратишь слишком много. Тебе этого не нужно. Я тоже закидываю две подушечки. А, жертва рекламы, потребитель, звериный оскал капитализма. Про горошек зубной пасты еще. Да-да-да, ты сказала,
да,
что нужно
сказали,
маленькую
да.
горошину. И этому нас учили в наши советские предки.
Предки?
Горошек советский.
Я зубным порошком. При предках я порошком чистила. Вы до сих пор, кстати, продаете он очень дешевый.
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Антон. У меня две истории есть с потребительскими кредитами, вот с этими картами. И я заметил такую тенденцию, что если человек берет такую карту себе, то ему невозможно с нее слезть, если ему внешне вот как-то вот кто-то из друзей, там, может быть, или начальник не помогает закрыть этот кредит. Вообще невозможно с них слезть, особенно если они в минус могут уходить там на 100 тысяч рублей там, и так далее. И все, это прям кабала. То есть вот я закрывал двум людям вот так вот с обещанием, что они вот прям закрывают, режут эту карту, и потом... долго там, в течение года, по чуть-чуть отдают.
А вы добрый деньги. Человек.
Ну, я стараюсь.
Вы добрый человек. Спасибо большое. Но доброта...
Ты же еще перед банком не должен, не чувствуешь должествование, что как личности какой-то отдать.
Угу.
Тебе неудобно, тебе приходится звонить, оправдываться, переносить, даже если
наоборот.
Не можешь.
Наоборот. Я выяснил логику людей, не отдающих долги другим людям. Для меня это всегда было загадкой. Но у меня такие люди есть, которые мне
что,
не отдали
логика?
Деньги. Логика такая. Опять же, я разговаривал с тем же своим товарищем, бизнесменом. Я говорю: скажи мне, пожалуйста, почему, если я кому-то что-то должен, у меня прям горит? Угу. Я не могу жить спокойно, если я кому-то что-то должен. Поэтому я всегда должен быть не должен. Он говорит: а люди... которые мне должны,
спокойно.
Они вот спокойно,
да,
им
да,
все равно вообще по барабану. Да. Он говорит: очень просто. Следующим образом строится психология этого человека. Ну, то есть, как он реагирует. Сначала он думает: он тебе должен. Потом он выискивает моменты, когда он сделал тебе что-то доброе, что ты, вероятно, не заметил. Ну, не знаю, что он тебя похлопал по плечу, подошел, сказал: держись там, ну, еще что-то, да? Он был к тебе добр, но ты не замечал этой доброты. То есть он находит обоснование тому, что деньги не надо отдавать, потому что эти деньги даны тебе уже за то, что ты был добр к человеку, дающему деньги, понимаешь? Дальше, если это не работает, и подлец, который дал тебе деньги, вдруг начинает с тебя их требовать, ты находишь как бы подлость его. Ты начинаешь говорить о том сам себе.
Что он меркантильный.
Что он меркантильная сволочь, тварь. Он вообще об этом все время говорит. Посмотрите, да какая же это дружба, какое же это вообще человеческое отношение. Да он же сволочь. Когда ты окончательно убедишь себя в том, что человек, давший тебе деньги, сволочь и меркантильная тварь, ты просто не отдаешь ему ничего, потому что, а зачем какой-то сволочи и твари отдавать хоть что-то? Зачем? Он же тварь и сволочь. Зачем? Зачем ему хоть копейку дам? Я ему ничего не отдам. Потому что, ага, я так и знал. Я так и знал, что он негодяй, подлец, и будет с меня трясти эти жалкие гроши. Либо ты ему начинаешь отдавать, например, ты должен 100 тысяч, но ты будешь отдавать по 500 рублей. И каждые 500 рублей этот человек из тебя будет выбивать. Из разряда: ну, может, ты все-таки отдашь 100 тысяч? А он говорит: да вот тебе 500, подавись, мразь! Подавись, скотина, вот тебе твои 500, все, заткнулся, потом скину еще. Ну и так далее, понимаешь, да?
Ужас. А вот Настюшка.
Ты не попадала в такие ситуации?
Нет, ну я была свидетелем. Я знаю, но я не знала психологию. Нет, я психологию.
Я был такой... жертв.
Я работала в банке с кредитными картами, пишет Настюшка. И есть категория людей, которые считают, что карты, присылаемые после выплаты потребительского кредита, это подарок от банка. Они ею пользуются и очень удивляются, когда приходят письма с долгами. Леша, у меня вопрос.
Боже мой, подарок
следующий.
От банка.
Возвращаясь к
это
теме...
Это же ведь так логично. Банк дарит тебе что-то.
Да, они просто хорошие люди, да. Конечно. Они тебе благодарны за то, что ты с ними поработал. Смотри, по поводу вот этих продуктов в кредит.
Да.
У меня вопрос возникает, поскольку это, по-моему, очевидная абсолютно для всех вещь, обывателей в среднем, даже, ну, они либо уже попадались, либо были свидетелями.
Ну?
Люди будут покупать, бедные люди, у которых не хватает денег, в кредит.
Да.
И они не будут отдавать. Разве это не очевидно?
Бедные
и где выигрыш?
Отвечаю. Бедные будут беднее, богатые будут богаче. Выигрыш простой. У них же что-то заберут, если они не отдадут. У кого-то есть недвижимость, у кого-то есть автомобиль, у кого-то есть еще что-то. Ты понимаешь, если ты не выплатишь кредит по автомобилю, вообще ты берешь кредитный автомобиль. Все же как думают, взял в кредит. Вот у меня теперь есть мой там, Kia Rio.
А он на самом деле банка.
Он банка. Он
да,
не твой, дорогой друг. Пока ты не отдаешь. Не отдал деньги, да. А если ты их не отдал вовсе, у тебя просто забирают Kia Rio. Спокойно. Продают его. Все то, что ты заплатил, остается у банка, а тебе остается...
Плохая запись в твоей кредитной
истории. У тебя остаются приятные воспоминания о том, как ты покатался на автомобиле. Поэтому избавьтесь от желания иметь. Избавьтесь от желания иметь. Если нет денег, арендуйте. Краткосрочная аренда. Чертов каршеринг. Почему нет?
Уже сейчас да.
А я еще ограничитель установил на жидкое мыло, пишет Леонид Семенов. Ну, это уж совсем.
А еще, знаете, когда кончится средство для мытья посуды, воды туда можно залить и в шампунь также. И потом еще некоторое время, пару недель мыться.
Дмитрий говорит, люди просто малограмотные, увы. Малограмотные, увы.
Это с грамотностью не...
Это связано с жадностью и алчностью.
Не только с грамотностью
это связано. Это связано с жадностью и алчностью. Не надо говорить, что человек, берущий в долг у банка, не понимает, что он берет в долг. Не надо говорить, что человек, берущий ипотеку в валюте, не понимает, что он берет ее в валюте, и валюта завтра может стоить в 3 раза дороже, чем вчера. Потому что этот человек жил в России на протяжении, скажем, 30, 40, а то и 50 лет. И он, наверное, понимает, что бывает с рублем. А если он не понимает, то он псих. Ну, псих, понимаешь? Тогда вопрос, почему психу дают деньги? Да?
Угу.
Ну, он же не псих. Но ты же видел этих людей. Ты брали валютную ипотеку, а потом... После всех скандалов с валютными ипотеками, после того, как доллар, ну, так скажем, вырос относительно рубля, точнее, рубль упал относительно доллара,
да.
Ко мне приходит мой товарищ и говорит, Леха, 100% кайфовая тема, супер, слушай. Я говорю, давай, расскажи мне. Он говорит, в Испании недвижимость под очень низкий кредит. Я говорю, так, мы берем недвижку в Испании, там берем под кредит, выплачиваем там кредит, продаем ее там, она там дешевле. И здесь, в Москве, покупаем недвижку. Я говорю, окей, ты в Испании на рубли возьмешь кредит? Он меня смотрит, а какая разница? Я говорю, а такая, ты в Испании возьмешь на евро кредит. Ты берешь кредит под малый процент в евро в Испании, а через неделю рубль дешевеет в 3 раза. И что, говорю, ты будешь делать с этим кредитом? А, я об этом не подумал. Конечно, ты не подумал. Ты же, а как, зачем об этом думать, правильно? Вот же она схема, она же железная, правильно? И если ты один... Ничего не смыслящий в экономике человек до этого догадался. Это значит, что ведь никто же не догадался, правильно? Ну, сидят вон, Усмановы, понимаешь, знаете, Усмановы сидят там, Ротенберги, серьезные большие люди, занимающиеся денежкой, Набиуллина сидит. Они все ничего не понимают. И вот приходит только мой корешок, ну, товарищ мой, и говорит мне, Лёха, фай! Вот это кайф! Сейчас заработаем. Ага, заработаешь, да. Заработаешь ты, будешь просто потом жить в коробке из-под холодильника, и все. Весь твой заработок. 20% от доходов на жизнь. Все! Закрыли вопрос. Максимум 50. Максимум 50. Хотя бы 10 откладывайте. Хотя бы 10, я вас умоляю. Умоляю, 10% от своего заработка сразу откладывайте. Вообще сразу, просто. Неприкосновенный запас. Но ни в коем случае и никогда не брать деньги в долг, тем более если вы с этих денег, взятых в долг, не заработаете больше денег. Если у вас нет оборота, который принесет вам доход с кредита и перебьет те проценты, которые требует от вас банк, вы чертовы самоубийцы! Вы загоните себя в яму, вы будете нищенствовать, вы будете выпаривать стакан воды из собственной мочи, понимаете? Вот чем вы будете заниматься. Нет?
Да.
Никак это сейчас не сработает. Ты знаешь, что у нас интересно? Да? Всем все равно, что я говорю сейчас. Дурак ничего не понимает.
Все сегодня пойдут
дурак,
оформят новый кредит.
Пойду возьму телевизор, классный телевизор, обалденный, а то еще как бы футбол надо смотреть. Все, сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, пятница, июнь, день 7. Студия Анастасия, Аношка.
И Алексей Гудошников. Всем
здравствуйте, здравствуйте. Заставка на отбое, кайф, пишет 93-й. Да.
Да.
Бодрая.
Не ко времени громко.
Бодрая.
Бодрая.
Бодрая. На севере Москвы полицейский стрелил сбежавшего из отдела мужчину, уроженец из Пакистана, пишет Дмитрий, находящийся в розыске, попался в руки органов, но ненадолго. Он смог убежать из ОВД Коптева. Что было после? Один из сотрудников устроил погоню, открыл по беглецу стрельбу, пули попали в шею, преступник мертв. Сейчас на бульваре Матрос Железняка работают силовики и скорая, это пишет Дмитрий Полонский. Спасибо большое. МКАД от Ленинградки до Крокуса стоит жестко! 3 километра, больше часа едем, пишет Джон Моцен. Да, да, да. Ну, давайте, Сергеич, ну вот понимаете как? Тогда мне нужно поменять в этом. Вчера умер хороший актер Александр Кузнецов, известен по роли Джека Восьмеркина, пишет Илья Сергеевич.
Я вчера видел несколько таких сообщений в соцсетях, но я...
Да, да.
Ты смотрел?
Я не хочу говорить о смерти. Можно? Можно не говорить о смерти, пожалуйста. Вы вот написали, и это правильно, Илья, я прочитал. Про мотоциклиста напомню. Да, черт, а я уже эту информацию у меня улетела с мотоциклистом, слушайте. По поводу аварии, которая была, и там скапливается пробка. Правильно говорит день 6 июня, пяток в год 12, пишет Сергей. Да, не понимаю вас, Сергей, извините. Вы слишком просветленный, чтобы вас понять, извините. Нет пророка в своем отечестве. Любовь Соболь изумительно катапультировала Симоньян в больницу. Браво, пишет 88-й. Ну, окей, 88-й. У вас такое восприятие мира. Это ваше восприятие мира. Роди детей и перестанешь смерти бояться, пишет Александр Колпаков. Серьезно? Настя, ты родила детей. Ты боишься смерти? Ты боялась смерти?
Ну, я ее и не боялась, и вообще никак... Не связанные вещи.
Не, как-то не связанные вещи, правда. 100 метров до съезда на Оставшинское шоссе, внутренняя полоса, занята 4 ряда, сбит мотоциклист, это Бородин Олег. Да, спасибо большое. 100 метров до съезда на Осташку, внутренняя полоса занята 4 ряда, сбит мотоциклист. Как там, Барри? Не слышно, Джон Мотсон. Говорят, пришел в себя, написал новое завещание. Вот это из последнего, там, то, что я видел.
Это ты у Кононенко прочитал?
Нет, это я прочитал в топе Яндекса. Ну, а может быть, это первым
новое
был...
Новое завещание?
А может быть, это был первым у Кононенко. Вполне может быть такое. Я не исключаю, пожалуйста, да, может быть. Посмотрите, Анастасия, Джек Восьмеркин, американец, это шедевр. Сикач из Питера, говорит. Ты, Настя,
если вы мне советуете...
Настя, советское кино вообще такое еще не смотрела, по-моему.
Нет, как... мало очень, да, да. Мало. У нас не было телевизора.
Это вот как раз...
Потом познакомилась частично.
Ну
классикой.
Да. Ладно, давай, вот смотри, в Госдуме предложили включить ограничители для окон.
Окон.
Окон в набор для новорожденных. С такой инициативой выступила председатель комитета по вопросам семьи женщин и детей Тамара Плетнева. Она отметила, что основная причина выпадения детей из окон – это безответственность родителей. Я с ней не соглашусь. Знаешь, но... какая основная причина выпадения детей из окон?
Какая?
Окна.
Ну, нет, я, кстати, вот смотрю, что такое этот ограничитель. Я, честно говоря, она имеет в виду, знаешь, что, видимо, я думаю, что такое ограничитель, ты понимаешь? Это такая штучка с засечками, видимо, речь идет об этом, которая гвоздик.
Да, вон она.
Да, ты выбираешь степень открывания и так делаешь.
Да.
Ну, это нет. Там, ты знаешь, одна из проблем. Дело в том, что вот решетки москитные ставят.
Настя, ты понимаешь, что основная причина выпадения из окон – это окна?
Я понимаю.
Ну, все.
Да.
Я бы хотел просто сказать об этом.
Тут просто
нужно их запирать. Я бы хотел донести это до Тамары Плетневой тоже. Не каждый человек, она говорит, может позволить себе купить и поставить ограничители на окна. Сколько стоит ограничительный аукцион?
Да ладно, 200 рублей, вон, я сейчас смотрю.
200 рублей?
161 рубль.
Не каждый человек, да?
Если она про эти говорит засечками палочки, то это 161, 200 рублей. А если какие-то еще?
То есть не может себе человек позволить купить за 161 рубль...
Ты знаешь, как дети на самом деле падают?
Подожди. Могут. Они, могут.
Наверняка.
Даже если они... Допустим, они получают 5000 рублей в месяц. Они могут купить за 161 рубль? А можно у друзей взять ограничители, наверное, окна, если у них уже нет детей? Или еще нет детей?
Да.
Прийти к друзьям, говорит, можно ограничить?
Падают, опираясь на москитные сетки, потому что это визуально кажется преградой, ты опираешься на нее, а она не держится почти никак. Вот падают дети.
Да.
Ну, и, соответственно, вот эти вот сетки, это тоже опасности.
Но они хотят включить данные ограничители в набор для новорожденных. Что это за набор?
Плохо
это
разве?
Когда раздают вот...
Да, да, ты, когда рожаешь ребеночка и уже выписываешься, тебе приносят такую сумочку, и там один подгузник, один крем для попы, один... сосочка бывает, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. Да. Вот, агуша там, еще что-то. И все, и будет еще ограничитель для окон. Ну, молоток, ну, саморез туда.
Ты готова, что из наших... из наших денег, из бюджетных, ну, купят эти ограничители, чтобы не упадали дети из окон.
Мне кажется, производители будут дарить, нет? Как это делается с подгузниками, которые раздают, производители их не покупают.
Серьезно?
И пеленочки тоже. Я так
думала, я, в общем, не против.
Счет рекламного бюджета.
Знаешь, есть одна еще проблема.
Какая?
Ведь безответственность родителей, а именно в этом всех упрекает Тамара Плетнева, она говорит, это основная причина выпадения детей из окон, может привести к тому, что ты подаришь ограничители, ограничители на окне. Все равно не будет.
Сварная решетка из арматуры диаметром 10 мм хорошо предотвращает выпадение из окон. Вот что необходимо включить набор. Сергей Д. говорит. Ну, он решает вопросы конкретно.
Причем на все 6 окон, там, которых в квартире.
Да, такая сварная решетка. Это все удобно.
Наличие этой вещи в стартовом наборе будет дополнительным напоминанием о соответствующей опасности. Родителям, пишет Дмитрий. Я понял. То есть есть еще...
То же самое, кстати, к котам относится.
Есть еще пока родители, которые как бы, не понимают.
Коты тоже иногда.
То есть люди готовятся родить ребенка. 9 месяцев женщина ходит беременной, и никто не удосуживается узнать, какие нужно вопросы решить в быту.
Леша, а вот это вот то, что когда ребенок падает из окна, это же не сразу после рождения происходит. Это же ребенок как преступник, а ты как полицейский, он всегда на шаг впереди тебя. Ты все время думаешь, например, что он лежит кабачком, а потом он раз переворачивается и падает с пеленального стола, как у Толоконниковой произошло. Ты знаешь, что у ее ребенка был перелом основания
конечно,
черепа.
Конечно, я знаю. Что ты?
Конечно,
мне так
ты
интересно.
Конечно, ты не знаешь. Вот я рассказываю. У нее, слава богу, у них все хорошо. Девочка слава уже богу, большая, ей там лет 12. Но это частая история. Ребенок, ты все время думаешь, что он сидит и ползает, а он уже дополз, прости, пожалуйста, до очистителя труб и уже глотнул. Понимаешь?
Это про Барри Алибасова сейчас, а не про ребенка.
И про Барри Алибасова тоже.
Ты сейчас про Барри Алибасова.
Ты не знаешь, когда он след... Ты убираешь от него на верхнюю полку что-то, думаешь, что он не дотянется.
А он уже дотягивается.
А в какой-то момент, именно когда ты отвернулся, происходит... Может. Да, он уже додумался придвинуть стул и взять, понимаешь? И поэтому с детьми в этом смысле
основная причина тяжелых травм при проведении из окон – это количество этажей больше 2. Не благодарите, мой хэт говорит.
Я просто
знаю одно здание, где нет окон. Просто нет.
Архив государственный?
Не только.
На Калужской?
Не только.
Я знаю одно точно.
Я не могу назвать это здание, но там нет окон. Ни окон, ни дверей, полна горница людей. Нет.
Огурец!
Да, но я не про огурец, я про здание. Там двери есть, окон нет. У меня такие ограничители открывает даже кошка, а речь наверняка идет о блокираторах, Слава Август говорит. Ну, наверное, давайте пойдем дальше. Понятно, что сколько ты... Не старайся, все равно ничего не получится. В итоге. Ну, что-то, может быть, получится. Ну, понятно, если идти по пути сокращения, то это, в общем, наверное, правильный путь. То есть, может быть, из 100 родителей 2 родителя задумаются, это уже хорошо. На 2 жертвы будет меньше, правильно?
Угу.
Ну, это уже как-то, мне кажется, хорошо. Так, а нам нужно с тобой дальше уже шагать. Ты, слушай, ты слышала про пилотов? Ты
вот
слышала?
Расскажи. Нет, я видела, что ты форварнул эту ссылку у себя в Телеграме.
Значит, Коммерсант написал по поводу пилотов. И мы, конечно, в эфире уже обсуждали, что у нас есть проблема с подготовкой пилотов. Но чтобы такая проблема в России была, для меня это, честно говоря, большое открытие. Итак, Проверка Генпрокуратуры после катастрофы Ан-148 в Подмосковье. Помнишь эту катастрофу?
Да.
Это зимой. Обледенел у них датчик скорости. Ан-148 в Подмосковье выявило, что дипломы пилотов, окончивших Южноуральский государственный университет, оказались недействительными. Десятки пилотов, обучавшихся в ЮУРГУ и получивших свидетельство пилотов по его окончании, лишились их, этих дипломов, и остались без работы. Дальше. Так, секунду. Обучение по специальности пилот проводилось, ну вот, на аэрокосмическом факультете с тренировками в учебно-тренировочном центре Чел-Авиа и созданном на его базе профессиональном образовательном учреждении Челябинское летное училище гражданской авиации. Челуга. У всех трех структур отсутствовали действующие сертификаты и лицензии на право осуществления образовательной деятельности в области авиации. Просто это значит, что они не могли учить пилотов, но они их учили, давали им дипломы, эти пилоты летали на самолетах, а ты летала вместе с ними. Как тебе такое? С одной стороны, это, конечно, если так вдуматься, не значит, что они их плохо научили. Если у тебя нет лицензии, это не значит, что ты плохо учишь. Ты же можешь так получить, у тебя нет лицензии, но при этом ты очень хорошо
можно
учишь.
Можно утешиться, да. Так.
Но! Немного страшно становится, согласись, когда дипломы — это не дипломы, когда лицензии нет и когда людям что-то преподают, и, в общем-то, возникает вопрос, а правильно преподают, а потом тебе говорят, ну, как бы у него и не было документов, то есть это не то чтобы настоящие документы, просто, понимаете, они не могли учить пилотов, а они в небе, они летают вместе с тобой, ух, как неудобно. Как не то, как неприятно. И это проверка теперь? Прокуратуры. То есть это не выдумка каких-то психов там, которые хотят хайпануть. Это проверка Генпрокуратуры. Это значит, так оно и есть точно. Что теперь?
Да.
Я не знаю, Настя. Теперь я все-таки не буду никуда летать. Но для начала. Зачем?
Ну,
я
ты не... сейчас узнаешь, что и машинисты, не машинисты, и врачи, не врачи, знаешь, тоже.
А водители, это же не водители. Вот как у нас учат этих всяких ваших водителей? Водительское удостоверение как получают? Мрак. Мрак. Да? Нет, водители не водители, учителя не учителя. Ну, учителя, ладно, они-то еще... А хотя, с другой стороны, они калечат сразу поколение.
7373948.
Души. 7373948. Да. Ну, вот такая новость. Я, конечно, говорил о том, что пилоты у нас с вами, вы мне говорили, а я повторял за вами, да, что пилоты у нас как бы есть проблемы, ну, чтобы так, тут уже я, знаете ли, не то что умываю руки, я так отошел в сторону с квадратными глазами. Да, пожалуйста.
Роман, я, значит, я уже вам не раз по поводу этой авиационной темы звонил, и она для меня вот актуальна, по крайней мере, в прошлом году была, потому что я встречался с людьми, которые закончили Чел-Авиа. Вообще для пилотов самое главное – это налет часов, как в процессе обучения, так и непосредственно во время работы. То есть в Чел-Авиа с налетом часов вообще проблем не было. И вообще структура была закрыта в основном из-за лоббизма, насколько я знаю, Ульяновского училища. Это основное училище, которое непосредственно обучает пилотов.
То есть скажите мне, пожалуйста, они, пилоты-то хорошие и учили их правильно, но просто отжали у них там лицензию, так скажем.
Это первое.
Вы так считаете?
Это первое, да, первый вопрос. Второй вопрос. Вообще обучение пилотов – это обучение то же самое, как и на водительское удостоверение. То есть это нету проблемы, нету необходимости наличия диплома во всем мире. Вот только у нас в стране требуется диплом об окончании летного училища. То есть это как диплом об окончании среднего, специального,
ну, понятно,
высшего.
Да.
Вообще, да. Во всем мире необходима только там, лицензия коммерческого пилота. И опять же, во всем мире, если у нас 3 года обучения происходит, при том это эти 3 года могут и на 4, и на 5 растянуться, из-за того, что просто нет возможности летать это необходимое время, вот, то во всем другом мире с этим проблем нет. Я вам скажу так.
Прямо во всем?
Ну, цивилизованным, я бы сказал. Которого...
Цивилизованный мир... Давайте так, западный мир тогда скажем. То есть, так,
ну, скажем, да, западный мир. Я говорю даже про страны Балтики, Балтии, точнее, про Америку, про Европу. Не знаю, как в Китае, но наших крутов туда берут и без вот этого диплома об окончании учебного заведения, только с лицензией.
То есть, мне бояться сейчас летать на самолете больше, чем раньше, не надо?
Пусть столько же.
Собственно, ничего не изменилось. Понимаете, не ситуация, в основном коррупционная составляющая, да? Потому что, да, постоянно покупаются медицинские осмотры. Кстати, вам скажу так, что во всем мире тоже медицинский осмотр гораздо более упрощен и оптимизирован, нежели у нас. Проблема в другом существует. У нас есть Министерство авиации, или как оно там называется?
Как это называется, наверное?
Да. Ну, не суть. Смысл в том, что там непосредственно сидят пилоты бывшие, пилоты-инструктора, да и вообще есть планеты, которые закручивают гайки по поводу трудоустройства других пилотов. Следовательно, это необходимо для поддержания высоких зарплат.
Понял, спасибо большое. 7373-948. С другой стороны, в Китае все равно выше зарплаты у пилотов. И пилоты туда уходят. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Да.
Случилось так, что примерно пару лет назад я одобрял сделку по объектам недвижимости для компании «Челавия».
Ух ты!
Дело в том, что летные суда, они относятся к объектам недвижимости, как и морские суда. Это традиция. Но в данном случае я говорю только для того, чтобы понять, что при страховании этих объектов проверяются все документы, вся подноготная. Так вот, на тот период у компании «Челавия» все было в порядке. Более того, Олега, владельца компании, я знаю, случилось так, знаю, долгие годы, но человека более порядочного, в том числе и в той части, как организовать учебный процесс, он не вылезал из загранкомандировок, покупал самые современные тренажеры. При том, что я проходил обучение у него в компании, но, естественно, не как для профессиональной деятельности, а просто для себя.
А что же, тогда объясните, что с лицензией? Я вот понять не могу, в чем прикол-то?
Вы знаете, давайте будем говорить так. Я, что называется, свечку не держал, когда Ан-148 погиб. Но там, конечно, случаи вопиющие с этими трубками ПИТО, это тема отдельного разговора. Вот. Но вот на тот период, да, извините, я вас обманул, не 2 года назад, 3 года назад, 16 июня будет 3 года. Три года назад у них все было полно мажуре. Понимаете? И лицензии, они выдаются не на месяц. Я, конечно, могу поднять пакет документов у себя в архиве, посмотреть, до каких сроков все эти лицензии были, но уверен. Дальше. О чем, какой может быть казус?
Какой?
Казус может быть только в том, что вот в пакете документов это образовательная лицензия, именно образовательная. Но понимаете, есть вот эти вот структуры, которые, ну, здесь может быть какой-то косяк, но, опять же, это чисто юридический казус с точки зрения общего пакета и возможности обучать не влияет. В том числе, почему? Малую авиацию страхуют Ингосстрах, и бюрократии, неважно, больше, чем Ингосстрах, я не встречал нигде. Так вот, еще раз.
Ну да.
Сделка одобрена.
Понял, спасибо большое. Очень интересная ситуация. Очень, спасибо. Вот как раз, как я предложил вначале, думаю, а значит ли это, что их как-то плохо учили, если не было там, допустим, какой-то лицензии?
Да.
Не значит.
Не значит.
Это вообще ничего не значит. Получается в итоге. Министр транспорта в отставку в связи с утратой доверия, пишет 66-й. 66-й, вы обладаете такой возможностью отправлять министров в отставку? 66-й, вы нужный человек. Но вы не слышите, человек не в теме. Это, видимо, Ильич по прошлому человеку пишет, он считает сообщение. А вы, если слышите, что человек не в теме, вы можете позвонить 7373948, если вы сильно в теме, и рассказать нам. Потому что я в какой-то мере вынужден доверять слушателям. Ну, вы, естественно. Я доверяю слушателям. А вы, например, не доверяете, и у вас, например, есть какая-то информация. Вы прям набираете 7373-4-8, говорите, вот у меня другая информация. У меня там на руках документы, еще что-то. Мы же вас не ограничиваем.
Вот Юрий нам пишет через Телеграм, говорит МСК-бот. Ну. 2-3 года назад... же после очередной какой-то аварии правительство, по сути, запретило все частные летные школы. Тогда скопом лицензии лишились многие школы, вне зависимости от уровня их образования. Хотя пилоты, которые тогда звонили вам в эфир, рассказывали...
Что в частных школах учили да. лучше, там больше давали часов налета, чем в том же Ульяновском училище. Как вас зовут или здравствуйте? Алло? Не получилось. А квартира, в которой раздают просто так, не хотите поговорить?
Да нам не с кем, понимаете? Пишите, сейчас извините. Ждем, когда появятся люди, нет, с которыми об этом можно поговорить.
Давай короче. Мы все-таки рассчитываем, что можем быть...
Может, мы сами такие люди, мы просто еще не знаем.
Вот мы сейчас возьмем, да и выступим, что кто-то вот там раздает квартиру кому-то просто.
А нам
так.
не дадут.
А, да, а мы, например, где-нибудь должны были быть обозначены. Мы, например, где-то идем, да, там Кудошников, Аношка. Именно в таком порядке, просто в алфавитном, Настя. Ножка, Аношка, квартира. А мы сейчас такие, да за что? И они, ах, не хотят, ну ладно тогда, и вычеркнут нас. Не, зачем? Зачем? Настя, давай не будем торопиться.
Давай,
мы как мудрецы, как...
Подождем бесплатную квартиру.
Во-первых. А во-вторых, мы как мудрецы поставим себя позади людей, тем самым окажемся впереди. Давай мы обсудим это, когда уже все обсудят. И все, и скажем, ну, собственно, что тут обсуждать, да?
Да.
Денис говорит, похвалите Собянина, и вам дадут. Я хвалил Собянина, мне ничего не дают. Я потому что от души. Понимаете, мне ничего не дают, потому что я от души всегда хвалю всех. Если мне что-то нравится. Хотите я? Сейчас вот супер акция! Я сейчас буду хвалить Мединского.
О, боже.
Абсолютно от души, Настя. Знаешь, почему?
А, я знаю, потому что Мединский хорошо про сериал «Чернобыль». Я, кстати, досмотрела.
Вот он честный, понимаешь? Вот в этом вопросе Мединский честный. И если Мединский честный, то я и говорю откровенно. Мединский красавчик. Владимир Мединский похвалил сериал «Чернобыль». Цитирую. «Посмотрел первые 3 серии. Фильм сделан мастерски». Правильно так ударить. «Ожидаемые красной клюквы там нет, есть только какие-то мелочи. Он снят с большим уважением к простым людям. Мы думали, что будет хуже», — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме.
Мне хочется спросить, кто мы.
И вот если Мединский действует как красавчик, то я говорю, что он красавчик. Если он действует не как красавчик, я говорю, что он не красавчик. Все очень просто, согласись?
Красавчиков чем определяется?
Ну, а все просто.
Согласен с нашим внутренним мнением.
Конечно. Да. Ну, конечно. Ну,
а
знаешь,
как
что тебе
еще?
Не, ну, а ты видела, что лепят у нас некоторые по поводу этого сериала «Чернобыль»?
Ой,
некоторые.
Ну, я что-то...
Боже мой, они там ищут какие-то картины, там, Иван Грозный, Иван Грозный, этот мог сказать, не мог сказать, ищут какие-то пластиковые окна, короче, придираются ко всем мелочам. Фу, мелочность, неинтересно абсолютно. Мединский, по крайней мере, что приятно, посмотрел. И он делает вывод, посмотрев. А в общем-то, тот, кто посмотрел, сделает вывод, скорее всего, что ничего себе такой нормальный сериал. Вообще-то, если он посмотрит. У меня есть полное ощущение, что все те люди, которые критикуют, они его не смотрели. Я ведь слушал твое интервью с
Онищенко, не собирался.
Да, который не смотрел, но осуждает, понимаешь? Да. Он не смотрел, но осуждает, он уже сразу, понимаешь, вот эту позицию занял. Мединский не костный в этом вопросе, в других, может быть... Может быть, мы еще вернемся. Ну, почему бы не похвалить? Ну, и почему бы мне не похвалить, например, Собянина, когда я захочу его похвалить? Если мне покажется, что
никто
есть за что.
Никто тебе, Алексей, не
запретит. Никто мне не запретит хвалить никого.
Да.
Вот. Мединский участвовал в ликвидации или нет, пишет Игорь. Не знаю.
Мы можем просмотреть его резюме, но это не имеет значения.
Я не участвовал в ликвидации, но мне очень понравился сериал. Прекрасный сериал. А Тараканов участвовал в ликвидации и дал интервью «Новой газете», развернутое. И это его интервью очень сильно соответствует тому, что мы видели в этом сериале. Например. А есть люди, которые критикуют. А Онищенко говорит, а меня не спросили, забыв о том, что ликвидаторов было 600 тысяч, и можно было спросить вместо Онищенко 590, ну, из оставшихся.
Ну, да.
Ну, из оставшихся, так скажем. От это 599 999 человек. Ну, не все остались, понятно, но из оставшихся можно же найти. Ну вот, Мединский сказал, что его отец участвовал, они с ним смотрели, пишет Юрий. Ну вот, тем более. Вот видите, как это легко. Но есть люди, которые не могут похвалить, когда надо похвалить, и ругают всегда. Это неправильно.
Да.
А от души, душевно, в душу. Видишь, пишет 55-й. Красавелла! Красавелла, ну а что? Слушайте, хорошее слово и министру приятно. Доброе слово и министру приятно. Так, такая же поговорка есть в России, правильно?
Есть, есть.
Есть. Так, и что? Нам, ну, наверное, да, отец участвовал. Это мы знаем, мы же говорим уже, что... А еще в сериале воссозданы декорации из документалок, пишет Леонид. Да. Я еще раз говорю, все те, кто его критикует, они, скорее всего, не смотрели. Я просто...
И для тех, кто еще не смотрел, хочу сказать, что всего 5 серий. Да. Можно взять и посмотреть.
Только я посмотрел. И получил удовольствие, абсолютное удовольствие. И очень было мне интересно. Какие-то вещи я для себя открыл. А какие-то вещи вызвали у меня подозрения, и я сам для себя их опроверг, почитав документальные штучки какие-то. Ну, есть там неточности. Но ведь в этом же и прелесть, когда тебя, наконец-то, из мира Марвел, из мира Властелина колец, из мира...
Очень страшная
Игры
история.
Престолов, каких-то непонятных, вымышленных, фэнтезийных тем, тебя наконец-то возвращают к реальной жизни и к реальным сюжетам, которые по-настоящему влияли, влияют и будут влиять на жизнь человечества, на твою жизнь, на жизнь твоих детей, на твое будущее. Важные истории, происходившие с нашими людьми. Это же обалденно. Это интересно, потому что это по-настоящему, в отличие от всего другого. 10.30 новости.
Обзор прессы.
Настя, я вожу рубрику «Красавчик». Она, прости, что перебиваю. Анастасия Ножка сейчас представит обзор прессы.
Да.
Венедиктов! Красавчик! То Мединский был красавчик. Знаешь, почему?
Почему?
Принес извинения Маргарите Симоньян за инцидент. Красавчик!
Но она выписалась или еще нет?
Не знаю, неважно. Сейчас, не Венедиктов, красавчик! Я понял. Я, в отличие от всех, не буду искать, где плохо. Я буду искать, где хорошо. Я буду медовой пчелой.
Да.
Я не буду навозным жуком. Я буду медовой пчелой.
Давай.
Венедиктов, да. Красавчик.
Агентство
Мединский
хороших новостей.
Мединский, красавчик.
Работа
Но не все.
Вот. Пока не все, надо заработать еще право быть красавчиком.
Конечно.
У Алексея.
Но ты согласна?
Да, все. Безусловно. Работы по промывке фасадов столичных домов завершатся к 1 сентября. Ну вот мы все видим, как дома белеют, розовеют, желтеют. И из серых в Москве, по крайней мере. И когда приезжаешь в другой город, все время думаешь, думаешь ты, а когда же здесь начнут мыть фасады? Но нет.
Когда там появится?
Ну, никогда,
когда появится красавчик какой-нибудь, да. Городоначальник-красавчик? Где? Почему не появляется в других городах?
Не появляется почему-то. Ну, вот сейчас Беглова вот хотят сделать. Мы посмотрим, справится ли он.
Пока мы не знаем, Беглов красавчик или нет.
Аргументы
мы не можем
и факты мы открываем. И там сейчас в соцсетях часто репостят и пересказывают своими словами люди эту историю. Возможно, она интересна. 7 лет для Богдана называется. Россиянка будет сидеть в США за вывоз детей в Россию. Там она узнала, будучи беременной 4-м вроде бы ребенком, что муж встречается с другой, собрала детей, уехала в Россию. И вот скандал. И вот все это тянется. Ее там заочно осудили. Богдана Осипова зовут, нашу россиянку. Более подробно можете посмотреть в аргументах и фактах. 10.37, это был обзор прессы.
Как тяжело находить красавчиков. Это же реально сложная работа. Почему этим никто не занимается, кроме меня?
Пока
Почему
нет.
Почему никто не взвалил на себя бремя искать красавчиков по стране? Теперь я буду этим заниматься. Все.
Может, телеграм-канал «Звести отдельный красавчик»?
Красава. Давай так, красава. И просто вот фамилия красава. Красава вообще.
Да.
Ну, вот и все. Ладно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит Москва-бот, телеграм. Хочешь о бренности нашей жизни и об ужасе нашей жизни немножко я тебе расскажу?
Конечно.
Конечно. Ну, тогда для тебя специально. Ты знаешь, там наш корабль, он где-то ходит, он где-то ходит, а рядом с ним плавал крейсер США.
Так.
Наш идет, а этот плывет. И крейсер ВМС США с непроизносимым названием Чанселорсвиль, наверное, Чанселорсвиль, внезапно пересек курс российскому большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов». Все это произошло в Восточно-Китайском море. Далеко-далеко. Инцидент произошел в 06.35 МСК в Восточно-Китайском море. Угу. При движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер Чарлотсвиль
Ну, хочется прям тебе помочь. Покажи
Чанселорсвиль.
Крейсер и восточно...
Чанселорсвиль.
Я найду эту новость сейчас.
Внезапно изменил направление... Подожди, помоги мне, пожалуйста. Восточно. Движение и пересек курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 метрах от корабля. Как отмечает экипаж, экипаж был вынужден совершить экстренное маневрирование. Ну и по международной волне сказали, что американцам что так делать нельзя. Это я к чему? Представляешь? Че? Прочитал название?
Да. Чанселорсвиль.
Да, Чанселорсвиль. Это я к чему, Настя? Представляешь, где-то там, в каких-то морях, теплых и не очень, здоровые две дуры...
Не могут разминуться.
Нет, они не то, что не могут разминуться, они играют мускулами друг перед другом. Наши и американцы. В данном случае американцы играют больше, чем наши, потому что они пересекают
курс. У них военные, а у нас-то какой, сухогруз или что? Еще раз, прости, пожалуйста.
Такой же тоже
военный. А, крейсер против крейсера. Класс.
Нет, у них эсминец, я так понял, у нас крейсер. Ну, ладно, не важно. Важно другое просто. Или там противолодочный корабль у нас. Ну, не важно, короче, серьезные штуки. Серьезные. Все очень серьезно. Они сильно вооружены. Они из-за них, чисто теоретически, из-за действий экипажей может начаться война. Чисто теоретически, просто, ты понимаешь? Вот идет человек...
Там, какова роль, так сказать, человека вот во всей этой истории?
Невыносимо велика. Невыносимо велика.
Буквально...
Это как роль летчика, который подлетает, например, к нашему самолету. Ты видела эти кадры? Когда к нашему самолету, к борту номер один, подходит американский самолет.
Ну,
и он встает рядом, тут же вылетает откуда-то наша сушка, его отгоняет. Причем отгоняет так жестоко, что вот того и гляди, они сейчас столкнутся. Это было. И такое происходит не раз. Роль чрезвычайно велика. То есть, вот ты держишь, у тебя ручка. У тебя ручка. В истребителе ручка. Ты держишь эту ручку. Ты можешь сделать просто, ну, вот если ты идешь слева, вправо, так, один раз, раз, и все. И все!
И война. Тебя,
не просто война.
Плохо.
Не просто война, а
мы
прям совсем.
Какой-то предохранитель, будет. Как общество против этого установить.
А какой предохранитель?
Вот не знаю, надо подумать.
Какой предохранитель?
Я вообще
сопровождение очень... есть сопровождение. Сопровождаются самолеты, сопровождаются корабли, сопровождаются все. Это сопровождение.
Ну вот эти два корабля... Вот от которой новости мы сейчас отталкиваемся сейчас.
Да.
Как она там...
Да. Чанселорсвиль.
Чанселорсвиль, да, так мы уже выучили второй корабль наш.
Ты понимаешь, мы с тобой сидим здесь, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да. Люди там идут на работу, еще где-то кто-то детей воспитывает, а где-то там в морях происходит что-то такое, что может нашу жизнь одномоментно, за секунду изменить до неузнаваемости.
Да, это очень плохо.
Это очень страшно.
Это очень плохо. А главное, это все какие-то игры адреналина других людей.
Силы, мощи, да.
Да,
других.
Да. Внутренних, причем секреции гормонов внутренней, человеческой. А
пересечь курс!
Знаешь,
пересечь курс!
Когда он лезет, да, я пришла, когда мат трехэтажный, да, там
конечно,
стоит и так
конечно.
Далее. Все возбуждены.
Ужас.
Ужас.
В новостях страсть о военных боевой устав. Так что было? Пишет сложный номер. Да кто и было, что мы вам прочитали?
Бах, и тут вторая смена.
Ну, пересекли американцы наш курс нашего корабля. Все. Пересекли. И пересекли в 50 метрах. 50 метров это ничто. Это очень близко. Но такое бывает как со стороны американцев, так и с нашей стороны. Мы тоже опасно маневрируем возле американцев. Иногда, и они по этому поводу высказываются. Мы опасно маневрируем у других, например, самолетов натовских. Всякое бывает. Наши летчики, я тебе точно говорю, не дрогнут вообще ни разу. У них железные, стальные, огромные нервы. Понимаешь? То есть они вообще, они иные. Они все иные, они готовы умереть в любую секунду.
И точно такие же.
И те точно такие же. Они такие же бравые, крутые, абсолютно запредельно крутые мужики, которые, в общем, могут просто взять и разбить свой самолет, а другой самолет, не в зависимости от того, выживет он или не выживет сам. Могут вообще вот так вот. Представляешь, какие они запредельные? И от них зависит многое. В отличие, кстати, от нас. От них зависит прямо мир, прям баланс мира. А? Хрупко.
Плохо.
Как хрупко, Настя, как хрупко. И как многое зависит от человека. Вот поэтому все любят летчиков. Они балансируют на грани смерти и жизни. И еще они несут ответственность за наши жизни. Представь себе.
Да, прихватывают нас с собой.
А если запись, как наш капитан объяснял по международной волне американскому капитану, что так делать нельзя? Рыборез, пока такой записи нет. Может быть, потом появится. Если они поцарапают друг друга, война сразу не начнется. Все очень боятся войны. Они сразу сведут все к переговорам по инциденту, пишет Джекпот. С одной стороны, да, а с другой стороны, нет. Мы же не знаем, как там, кто и чем распорядиться. В чем была опасность того самого Карибского кризиса? Ну да, на высшем уровне договоренности, например, идут. Да, например, есть там какая-то горячая линия, по которой можно вот... Что происходит? Давайте разводить! А тут у кого-то под рукой что-то, что может уничтожать другого... У этого человека что-то дрогнуло внутри. Представляешь, какая должна быть подготовка этих людей? Представляешь, какие у них должны быть... Ну, это запредельная должна быть подготовка. То есть он не должен дрогнуть без приказа вообще никогда. То есть нет приказа. А если замешкались люди, отдающие приказ? А если люди, отдающие приказ, не успели вовремя сказать «нет»? Такое может быть?
Может.
Может быть. Все может быть. Ух! 7373948, телефон прямого эфира. А жизнь, ну, она вот, мы смотрим за окно. Нет. Что-то какое-то другое небо сегодня. Да нет. Может быть, солнце другое? Нет. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Да, Михаил. Да.
Хочу вас всех, друзья, успокоить.
Ух, давайте. Обычно вы нас пугаете, а теперь успокаивать будем, Михаил. Давайте.
Да надо успокоиться. Вот эти все инциденты, пересечения и так далее, это все такая мелочь. Выстроена колоссальная система многоуровневой безопасности от литературных эмоций. Угу. Дело в том, что операция «Надырь», вот та ситуация, она действительно... Во-первых, все, что было, дает колоссальный опыт,
да,
военном дипломатии, государству вообще.
Да.
То, что Хрущев тогда затеял, была, конечно, плохая авантюра, и это было очень опасно.
Но
в тяжелой ситуации... когда действительно все на грани, а было тогда немножко на грани, все-таки здоровые силы побеждают всегда. И были переговоры спокойные, Кеннеди, старший Кеннеди, младший, Микоян сыграл огромную роль.
Да.
А вот самым надежным звеном, вот сейчас, я человек из армии, я родился в армии, мой отец боевой офицер, все это я знаю досконально, ракетные войска, московский ракетный поезд. Вы знаете, самые надежные люди, как ни странно, в таких... Это большие генералы.
Угу.
Понимаете? Вот у них есть как ни у кого, потому что они видят каждый день свои возможности, все эти кнопки и так далее. Поэтому это очень надежные люди. И вот, ну, в Карибском кризисе военное командование, это было такое время, 62-й год, это были фронтовики все. Генерал Плев, который лично рассказывал моему отцу об этом. Там даже близко у них не было, даже в голове, чтобы что-то сделать такое... что не определено политическим
руководством. Но ведь эти люди сегодня, это же не фронтовики. И у американцев, и у нас.
Высокообразованные люди. Чрезвычайно образованные, чрезвычайно понимающие, что и как. Поэтому здесь надо спать спокойно. Гораздо страшнее это природные катаклизмы. Вероятности, которые существуют. Артефакты космические. Суперволны, гипервулканы. Мы сидим на такой бомбе, а здесь войны не будет. Никогда Америка, которая почему-то все клюнут, никогда в жизни с Россией, с Советским Союзом не воевала. Никогда.
Самое ну, опосредованно. Лучшее... Опосредованно мы воевали,
нет,
конечно.
Нет, но это сказки. Никакая не... Это
не, ну, Вьетнам, ну как, ну вот война. Это... Ну, опосредованно. Ну, то есть...
Смотрите, был уничтожен в свое время посольство в Найроби американское и Коуэлл. Это авианосец. Ну и что? И ничего не было. Это страшно, но это террористы сделали. Это террористы сделали.
Михаил, знаете, я прошу прощения, Настя, прямо я чувствую, она от наших разговоров это уже спать хочет.
Нет,
надо бояться гипервулканов, когда Земля разверзнется на пол земного шара. И вот тогда ядерная зима.
Yellowstone.
А военные вас не подведут, я вас уверяю. Там все очень надежно.
Спасибо.
Особенно с американской и с российской стороны.
Фу, слава богу, ну конечно. А то спасибо, Михаил. Вот Михаил обычно выступает с таких прозападно-либеральных позиций, а сегодня он выступает наоборот уже, как, знаешь, такой крепкий государственник по-хорошему. Он успокаивает
нас
и говорит, что вот самые надежные люди – это как раз военнослужащие. Хочешь цитату?
Давай.
«Полководец – это поддерживающая опора государства. Если его знания крепки, государство обязательно будет сильным. Если в опоре появятся трещины, государство неизбежно ослабеет». Кто сказал, Настя?
Ну, наверное, Лао Цзы.
Да.
Да? 7... Угадываю.
Да, да.
По интонации.
Да. Но согласись, это не его тональность. Это что-то другое. Хотела сказать, что это, наверное, Конфуций какой-нибудь. Или, может быть, это Сунь Цзы. Но нет, это
Лао Цзы. Алексей, я просто знаю, что ты читаешь Дао Дэ Цзин, поэтому было легко
Дао
угадать.
Дао Дэ Цзин уже давно дочитан. Что ты?
А что
сейчас искусство читаешь? Войны, безусловно. Сейчас Сунь Цзы. Сунь Цзы, а что еще делать? Знаешь, в чем переводе?
В чем?
Виногродского. Ладно, Пушкин, мне говорят, джекпот, и простите, не знаю, что Пушкину. Пушкину вчера днюха была.
Да.
Как я услышал, серьезно, я увидел заголовок. А Пушкину сегодня могло бы быть 220 лет.
Да, чертов, не могло бы.
Ты ж чертов Дантес. Нет. Чертов Дантес, тварь. Вот Пушкину вчера могло быть 220 лет, но этот гадкий Дантес, что он натворил, а?
Да.
Ну как он мог? Как он мог это натворить? А кто атомную бомбу применял? Вулкан? Пишет 69-й, как бы. А кто атомную бомбу применял? Американцы применяли атомную бомбу. Ну, благодаря тому, что у нас появились наши атомные бомбы, может быть, против нас и не была применена атомная бомба американская. Ну, вы имейте это, пожалуйста, в виду. Тут мы должны спасибо себе сказать Сахарову. Спасибо большое Сахарову. За эту деятельность научную. Искренне научную. Знаете, ну тебя как бы успокоили, ты теперь спокойна, ты теперь не боишься вот этого.
Ой.
Всего. Нет?
Нет, все равно тревожно.
Да?
Тревожно, да.
Все равно, ничего не получается.
Столько примеров тут ближайшие истории.
Ладно, давай еще тогда про военнослужащих расскажу, потому
давай.
Что интересная штука. В России занялись созданием генетического, ну, генетического паспорта военнослужащих. Что это такое? Вот генетическое паспорт военнослужащих.
Что это такое?
Документ поможет более точно ориентировать военнослужащих по специальностям с учетом особенностей возможных военных конфликтов будущего. Над проектом работают военные медики в сотрудничестве с РАН. То есть это не какая-то там бредовая...
Академия наук.
Да, абсолютно, все очень серьезно. Все это рассказано на Петербургском экономическом опять форуме, да, международном, и рассказал это президент РАН Александр Сергеев. Понимаешь, да? Проект далеко идущий, научный, фундаментальный. Его суть — найти такие генетические предрасположенности у военнослужащих, которые позволят их правильно сориентировать по военным специальностям. То есть полноценно использовать те преимущества, которые дает генетическая, я подчеркиваю, предрасположенность, что очень важно. И дальше он объясняет, что, например, к службе на флоте кто лучше подходит, а кто лучше готов стать десантником или танкистом. Ну, знаешь, Настя, у меня один вопрос. Неужели для этого нужно что-то разрабатывать? Ведь генетическая предрасположенность человека к тому, чтобы сидеть в танке, она видна невооруженным глазом. У тебя маленький рост? Иди в танк.
Ну, может, они говорят о психологических каких-то
генетические,
аспектах?
Генетика, генетические, генетически предрасположены. Кто генетически предрасположен лучше стрелять?
Ну, вообще, роль генов мы не осознаем до конца. Генетически... Алексей, можно маленький пример? Он не из военной сферы, Алексей. Вот просто посмотрите.
Да.
У моего отца был сын, который родился, когда папе было там 20 там, лет.
У моего отца был сын.
А да. Потом... Да. Она, это сводный мой брат, да. Старший.
Да.
И они не общались долго.
Да.
Ну, если он там не общались. И в детстве в раннем ребенок уже с другим там отчимом жил и воспитывался, да. Другим человеком. Отец умирает в 2002 году.
Да.
Мы все собираемся там, значит, вот эти самые причастные, да. Поминки.
Так.
И я смотрю на этого брата, который, да. Не общался с отцом.
Не общался.
И я вижу, и вдруг я слышу знакомый звук. Я говорю, вот так вот шмыгать носом.
Как
вот так
и
вот.
Ты?
А я тоже так делаю.
Ты тоже так делаешь?
Ну, не в эфире. Нет, я не шмыгаю носом. Нет,
что это
неправда.
Нос-пылесос?
Короче, я понимаю, что он шмыгает носом точно так же, как отец.
Так в чем же твоя генетическая предрасположенность?
Я бы сказала, со стороны, будучи обывателем, что это какая-то привычка, ну, должна быть обретенная. Ну, ты
понятно.
Ее с кого-то копируешь. Но на самом деле нет. На самом деле, это оказывается, видимо, это гены. Видимо, я бы никогда не могла предположить, что это гены.
Но, брат, тебе, конечно, не сводный, а единокровный, на всякий случай. Ну, не сводный.
Сводный тоже.
Нет.
Почему? Да, сводный.
Родственники
потому,
или нет?
Ну, по отцу родственники,
сводные
получается.
Это не родственники. Сводные — это не родственники.
Да?
Да, это, например, у тебя есть ребенок, у мужчины есть ребенок.
А, я поняла, ну хорошо, единокровный, ну, не суть. Короче говоря, это человек, который некую такую деталь, там, обывательскую, не скопировал, а это, она в нем заложена. Я бы никогда не подумала, что такое может быть. И поэтому я думаю, что мы, может быть, роль генов вообще
Сергей
недооцениваем.
Сергей говорит, нет никаких объективных научных... Недооцениваем или переоцениваем?
Недооцениваем. Мы не знаем,
доказанных
что определяется
данных, генами. Про какие гены, на какие способные вообще влияют, на какие способности. Не, ну подождите. Но генетическую предрасположенность танкиста вы же видите глазом. Но если человек двухметровый, это, ну, это же гены.
Нет, это физиология, но это то, что можно определить и так, это не надо для этого гены изучать.
О чем речь?
Но есть вещи, которые, я предполагаю, что есть вещи, которые мы не знаем, насколько глубоко они в нас. Например, неуживчивость или там вспыльчивость, или, ну, что, что может быть? Я не знаю, что может быть. Действительно, меткость, не знаю.
Это передается генами, да?
Дрожит у тебя рука, когда ты там держишь, или не дрожит?
Ну, так это же видно, ты просто даешь человеку винтовку, он стреляет плохо, все, он не предрасположен к стрельбе. Чего тут думать-то, я не понимаю.
Ну, хорошо.
А нет?
Закрываем проект.
А знаете, нет, я к тому, что тебе не кажется, что просто кто-то хочет заработать на Минобороны? Ну, в смысле, мы вам представим определенную там программу, которая поможет вам лучше отбирать солдата, а речь-то вообще...
Ну, это ученые, пусть не разберутся.
А что, сейчас непонятно?
Генетика, попросим позвонить.
Да, давай, 7373948, пожалуйста, генетик.
Расскажите.
Генетик и военком нам нужен.
Нет, лучше просто генетик.
Военком генетик, пожалуйста. Вот. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, я Олег, меня зовут. Я не генетик, но мы занимались профотбором вооруженных сил.
Да.
И вся вот эта хрень, которую сейчас несут, про эти генетики, да?
Да,
есть определенно профессионально важные качества, по которым отбирают, то есть составляют портрет военнослужащего, допустим, как вы говорите, танкиста, да?
Ну да.
Или там стрелка.
Ну, допустим.
И по этим профессионально формируют портрет, там определенные тесты, психологические, в том числе физиологические, и на основании этого людей отбирали. А как там будут гены эти изучать? Ну, представьте себе, придет мужик, да, ему что, залезут туда, наберут набор ген каких-то, и там будут смотреть. Ну, может быть, и можно. Я, конечно, еще раз говорю, не генетик, но это, по-моему, хрень какая-то.
Но мы просили генетика позвонить.
Ну, а зато нам человек позвонил, который занимался...
Я, может быть, не генетик.
Отбором. Отбором.
Ну, он когда-то этим занимался. Ну, ладно.
Ой, ну что ты... 7373948.
Генетик.
Плохие гены у человека.
Плохие гены.
Плохие гены. В Питере все шмыгают носом, успокойтесь, мой хэд говорит. Ну, это связано с определенной близостью Питера, конечно, к некоторым странам. Ладно. Я тоже шмыгаю носом, Настя сестричка, пишет Андрей из Германии. Высоконаучный термин хрень, пишет 12-й, комментируя звонок нашего слушателя. Генетики, докажите, что вы нужны.
Докажите, что вы есть.
Что, во-первых, что вы есть, а во-вторых, что вы нужны. Потому что мы считаем, что вы абсолютно не нужны. Потому что вы просто хотите денег. Вы просто хотите денег, чтобы вам Минобороны дал немножко денег. Сидите там в своей Российской Академии Наук и придумываете бредни, чтобы вам дали денег. А нечего вам деньги давать, мы считаем. А если вам деньги не дадут, зарплат не будет. Докажите, что вы нужны. Генетики, алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Максим, Москва.
Да.
Вы знаете, по идее, с моей точки зрения, какой-то там генетической выборки и так далее, она, ну, ахинея очередная, современная. Почему? За последние 100 лет российские, советские люди столько раз принимали участие в войнах и конфликтах, что достаточно просто сделать выборку историческую, посмотреть, какие народности, национальности, где как себя проявили, и на этой базе сделать какие-то...
О, так вы это же что-то такое из нацизма, нет? Сейчас мы в штанге циркулем померяем, там все, национальность выделим.
Евгеника такая.
Какие там национальности к чему предрасположены, но это не просто.
Это какая-то евгеника, да.
То есть еще к слову «хрень» у нас добавилось слово «пурга», или что сейчас человек сказал, «метель», какой-то... Какое-то другое слово,
я,
да.
Я генетически не расположен.
Короче,
слышать эти слова. 7373948. Как вас зовут, Ир? Здравствуйте.
Здравствуйте, зовут Антон. Ну, у вас же даже вот на радиостанцию приходил профессор Савельев, он рассказывал, что расовые, этнические вещи, они не имеют никакого отношения, потому что индивидуальная изменчивость там мозга и того же самого, который отвечает за многие таланты, характеристики и так далее, она выше, чем расовая закономерность или этническая закономерность. Поэтому...
Хорошо.
Предыдущий вот...
Ну, мы бы согласились с этим. Мы бы согласились с этим. Да, спасибо большое. То есть я, например, не знаю, что там по поводу расовой какой-то закономерности. Вот нашли же вот, расовые закономерности. Ликвидатора Чернобыля. Мы же вам рассказывали про чернокожего человека, парня, который ликвидатором был в Чернобыле. Что, так же ликвидировал, как и все остальные? Какая там у него расовая принадлежность? Как, что, не знаю, никакой разницы. А, прав, абсолютно прав на подвиг народа. И смотрим, дедушек были убиты сотни немцев по наградным листам. Не понимаю ничего. Ахинея, пишет Андрей.
А, ахинея, да-да-да.
А Савельев тоже пургу несет, пишет Юрий. Был номинирован на премию от комиссии по борьбе с лженаукой, пишет Юрий. Ой, не знаю, тогда все это мне кажется странным. Мне кажется, я могу бойца определить на глаз. Мне кажется, я бойца могу определить на глаз. Мне кажется, я был бы прекрасным военкомом. Но так жизнь моя... То есть генетически я военком, конечно. Ну или что-то... Партийный работник. Я комиссар. Нет, не комиссар. А почему не комиссар? Настя, как ты думаешь, я бы мог быть комиссаром? Я думаю,
а
я
что
бы...
ты вкладываешь в понятие комиссар?
Вдохновлять бойцов на смерть.
О, ты да, ты бы мог.
Я думаю, да. Но есть одна проблема.
Какая?
Когда ты, в общем-то, не сильно высокого звания политрук, ну, где-то лейтенант примерно, то ты первым должен идти в бой. Ну, может быть, я не самый лучший политрук. Потому что я бы хотел вдохновлять людей, а сам идти потом пить кофе, понимаешь?
Правильно.
А вот так вот, чтобы рваться, ну, не очень. Поэтому не подхожу.
Не подходишь.
Генетика ли это? Вряд ли. Вряд ли. В конфликте в Донецке проявили себя буряты, пишет Иннокентий. Ну, что опять шутки какие-то. Пришли к выводу, что генетика лженаука. Давайте еще за кибернетику возьмите айфоны от дьявола. Информацию нужно передавать телепатически, пишет СД. Ой, что ты ответить, СД? Нечем ответить, СД. Движение.
В движении.
А, секунд, расскажу о движении. Да любая наука — это ложь. Знаете, да? Сначала вы думаете, что одна теория правильная, и Земля крутится вокруг Солнца. Точнее, Солнце крутится вокруг Земли. Потом вы узнаете, что Земля вокруг Солнца. Потом вы узнаете, что, оказывается, и кроме Солнечной системы есть еще какая-то система. А потом вы вообще узнаете, что все, что вы до этого думали, неправильно. И выдвигаете теорию за теорией, которая, в общем-то, не сильно убедительнее, чем религиозные теории. Теория струн! Окей. 4 балла пробки в Москве. Далее, Настя, что у тебя будет? Ты будешь или все?
Да, да, по ЖКХ сегодня будем про капремонт говорить. Ура!
Все, следующий час, хороший вопрос. Настя Аношко будет говорить про ЖКХ и ремонт, а я с вами прощаюсь до понедельника. И да пребудет с вами сила.